В прошлый раз, когда мы общались в субботу, да, ну, я говорил тему, мне писали некоторые люди вопросы. И я просил ну, как бы людей, что я не буду отвечать в субботу на эти вопросы, да, я их замечу для себя и переброшу на пятницу, да, потому что в субботу и так сравнительно день был загруженный, и я не хотел уже, как говорится, больше времени, как говорится, на это тратить и вас занимать, да, чтобы вы не уставали. Поэтому некоторые вопросы, которые мне были написаны в чате, кажется, прошлую субботу, я их для себя зафиксировал, да, и я сегодня их попытаюсь озвучить. Значит, один из вопросов был такой. Писала, значит, Татьяна Томас. Александр, но ведь хотя календарь поменялся дней, как, но дней ведь седмица не менялась никогда. То есть день как бы не мог поменяться. Видимо, Татьяна это написала в связи с тем, что я говорил о том, что некоторые люди сейчас там, как говорится, вместо того, чтобы заниматься вопросами освящения, что бесспорно на основании Писания является условием и нашего благополучия в этой жизни, и условия нашего спасения, то некоторые люди занимаются какими-то вопросами. И вот я упоминал, и думаю, что в связи с этим Татьяна мне этот вопрос как бы написала, что некоторые люди сейчас соблюдают субботу уже как бы по старому календарю, и суббота это не попадает на нашу календарную субботу, как они объясняют, в связи с тем, что календарь поменялся, и, видите ли, дни сейчас как бы, ну, не в те дни, как говорится, суббота попадает, да. А что я хочу сказать, я с вами тоже в этом плане согласен, что вроде бы, если седмица дней как была, так и есть, да, она никогда не была не трехдневной седмица, она седмица есть седмица, да, и никогда дни вроде бы не перебрасывались как бы с одного дня на другой. Я тоже с вами согласен, что логично, вроде бы седмица, если оставалась, то она все равно должна была прийти в буквальном смысле до сегодняшнего дня. Даже когда говорят, что вот у евреев был календарь вот такой-то, да, у них, в общем-то, ну, не так, как у нас, у язычников, да, я иногда говорил таким людям, ну, давайте уже так будем говорить, чтобы у нас не возникали лишние вопросы и сомнения, поинтересуемся, вот у евреев тогда суббота, когда у нас или в какой-то другой день, оказывается, в тот же самый день. Пятница, как у нас пятница, так и у них, и вроде бы идет ссылка на то, что вот по еврейскому календарю, по древнему, ну, день календарный, ну, не тот, что у нас, у язычников, да. А что я хочу сказать? Логически, да, я тоже согласен с тем, что седмица была седмицей. Не знаю таких случаев, когда дни перебрасывались какого-то дня на какой-то или сокращалась эта седмица. Вроде бы так оно должно быть. Но тем не менее, те, которые сегодня соблюдают календарь как бы по-старому, соблюдают субботу по-старому как бы календарю, тем не менее, часто им приходится, насколько я знаю, ловить ту субботу, интересоваться, так в какой же день на следующей неделе будет суббота, да. К чему я это говорю? В принципе, Татьяна, вы задали вопрос, что вроде бы не поменялся, седмица не поменялась и не менялась вроде бы никогда. Я тоже так считаю. Ну, не знаю, может, что-то мы не знаем. Ну, что я хочу сказать по поводу того, что я говорил в прошлую субботу, что в принципе, даже те, которые говорят, что вот субботу надо соблюдать не по нашему календарю, а в другой, задаешь вопрос, а почему? Ответ зачастую такой, что почему нет благословения? Да мы же субботу не в тот день соблюдаем. Ну, я говорю, теперь хорошо, вы соблюдаете уже в тот день, как говорится, по другому календарю. Что благословений прибавилось? А в принципе нет. Когда смотришь на этих людей, я бы не сказал, что особенно люди что-то открыли для себя и особенно как-то поменялись. Я о другом хочу сказать. Что хоть по какому календарю мы бы не соблюдали ту субботу, если мы теряем из виду тот факт, что суббота является, будем говорить, не просто днем, да, и мы должны быть не просто субботниками, как иногда бываем таковыми, потому что носимся вот с субботой, да, кто-то с первым днем, кто-то с седьмым днем, с субботой, да, и потому и называют таких людей субботниками. Но я что хочу сказать, это не просто день, который надо соблюдать. Это день, помимо всего, вы помните, есть такое выражение, такой стих в Ветхом Завете, в Пятикнижье Моисея, что суббота – это вечное знамение между мною и вами. И, может быть, не каждый задумывался из нас, почему так написано «вечное знамение между мною и вами». Да потому что суббота не просто день, да? А суббота несет в себе глубокий духовный смысл. И, как вы помните, да, послание евреям, 4 глава, гласит, посему для народа Божьего остается субботство. Субботство и суббота – это не совсем одно и то же. Субботство – это день, суббота – это день, а субботство – это тот смысл, который Бог заложил в соблюдение этого дня. То есть суббота является символом чего? Символом покоя. И когда мы читаем послание евреям, в частности 4 главу, мы там читаем и находим такие слова, которые говорят о том, что мы должны постараться войти в покой оный. Какой же покой он? Некоторые говорят прямо, вот субботний покой, вот мы 6 дней работаем, а 7 должны отдыхать. Я говорю, внимательно читайте, что если бы Иисус Навин смог доставить покой посредством одного дня, обратите внимание, имеется в виду субботы, то не было бы сказано и в другом месте, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. То есть, речь идет что, о чем? Что суббота сама по себе, формально соблюдаемая, никогда не даст, не приведет человека в состояние покоя и не приведет, и не даст возможность ему войти в покой. О каком же покое идет речь? Мысль какая? Упоминается первая глава Бытие, где говорилось, что Бог там каждый день творчески, да, каждый день совершал какую-то работу. И каждый творческий день Божий как бы подводилась черта. То есть, другими словами, там пишется, что Бог посмотрел то, что Он делал в первый день, во второй, в третий и так далее. Посмотрел и увидел, что было хорошо. То есть, другими словами, все делал настолько совершенно, настолько все качественно, настолько все было продумано и мудро, что каждый творческий день и труд, который он совершал в плане творения нашей планеты и все, что здесь на нашей планете есть, что не было какого-то недостатка, не было чего-то лишнего, не было чего-то непродуманного или немудрого. Глупостей Бог никаких не делал, все, что делал, было, как говорится, с иголочки совершенным. И так вот каждый день он делал, заметьте, каждый день он был в покое, совершая свой творческий труд. Когда он сотворил все, что необходимо было на земле, да, написано, посмотрел Бог на все, что он сотворил, и все было весьма хорошо. Это подводится итог всей недели. Посему Бог успокоился от дел своих. Обратите внимание, в какой покой вошел. Бог не изнемогает, что он успокоился и теперь должен отдохнуть, потому что он очень устал. Библия пишет, он сказал и явилось. Но здесь не об этом идет речь. Успокоился от чего? Все было настолько совершенно, что он вошел в покой, и не было никакого диссонанса, который мог бы тревожить его душу и не давать ему покоя по поводу того, что он что-то не так мудро или правильно сотворил. И написано, посему он отделил, освятил этот день, Заметьте, почему? Потому что вошел в покой. Что этот день символизирует покой Божий. От чего? От всякого недостатка, от всякого несовершенства, от всякого, ну, будем говорить нашим уже языком, промаха, да? Посему освятил Бог день. Заметьте, обратите внимание, святость в чем? Нет никакого изъяна на протяжении творческой недели. И освятил, и отделил, и как бы дал человеку. Этот день для соблюдения его. То есть, другими словами, зачем этот день человеку нужен был? Вот Евреям 4 глава и объясняет, что как Бог на своем уровне творит великие дела и делает настолько все совершенным, что ничто не тревожит его душу, что как будто бы что-то несовершенно сделано, что он находится в постоянном покое от совершенства сделанных им дел. И Библия нам пишет. А что же мы должны как бы делать? Дух Святой каждый день взывает к нам, предостерегает, обличает, останавливает, направляет, напоминает. Другими словами, Он, Дух Святой, или Бог посредством Святого Духа, пытается каждому человеку подсказать то, что он должен делать и как он должен делать. То есть мы тоже должны, у нас, в отличие от Бога, там у Бога свое творчество, будем так говорить, когда Бог творил нашу планету, у нас свое творчество, то есть своя работа. Это и обыденные наши обязанности житейские, семейные, да? Это и уклад ежедневной нашей жизни, чем заняться, чем не заняться, да? Это и семья, муж или жена, или дети, и воспитание, и так далее, и тому подобное. И все это еще, будем так говорить, так как мы живем в этом мире среди людей, да, то Библия нам говорит о том, и Дух Святой нам подсказывает, чтобы мы так общались друг с другом, чтобы наша совесть нас ни в чем и никогда не судила. То есть Дух Святой нам говорит, вот так не делай, потому что получится плохо, а потом совесть тебя будет судить, и ты потеряешь покой. Вы все знаете, что когда мы согрешаем, и если мы еще не лишены способности слышать голос Святого Духа, голос совести, и совесть внутри нас жива и говорит, да, то сделав что-то не по-божьему, сделав что-то глупо, с грехом или в грехе, то совесть нас судит, и мы не имеем покоя. Понимаете, о чем я говорю, да? Мы теряем покой. У нас в душе дискомфорт, у нас в душе непорядок, у нас сумятица, мы не можем смотреть людям в глаза, мы и Богу, к Богу тоже не можем поднять вверх лицо и говорить что-то: «Господи, благослови», когда мы знаем, что мы сделали что-то не так, как Он нам подсказывал. Да? Так вот, смотрите, что субботство символизирует именно что? Каждый день, слушая голос Святого Духа и совершая свой человеческий творческий труд, если мы повинуемся Духу Святому, то мы сделаем по Божьей мудрости, сделаем мудро, сделаем совершенно и будем ложиться спать, как Библия говорит, посмотрели, и все было хорошо. И мы ложимся со спокойной совестью, у нас на душе мир, у нас на душе радость от того, что все получилось, все хорошо, все совершенно, и как бы душа поет и отдыхает. Так вот, суббота символизирует что? Покой. Просто так, я уже попутно скажу, извините, я как бы не всех знаю лично, да, и не знаю за каждого, у кого какие взгляды. Я имею в виду, может, кто в какую конфессию ходил или ходит в данный момент, да, я как бы понимаю любого человека и принимаю его таким, какой есть, но иногда просто из-за того, что человек не привык так или иначе понимать, ну, приходится вот иногда так объяснять. Так вот, я что хочу сказать. У адвентистов седьмого дня Есть такое понятие через, будем говорить, адвентистского пророка Елену Уайт, где она пишет, что когда ей было показано там небесное святилище, она увидела ковчег, ковчеги скрижали, и увидела вот эти заповеди Божьи, то суббота сияла особенным светом, то есть она выделялась среди всех заповедей. Ну, адвентисты это взяли, вот видите, суббота сияет больше всех. Она еще, Елена Уайт написала такое, что суббота есть печать закона Божьего, да? Ну, раз печать, особенно, я так вижу, не задумывались адвентисты, от чего печать, что она своей печатью как бы скрепляет или подтверждает. Ну, в общем, понятно было, что суббота не отменена, субботу нужно соблюдать и субботу нужно проповедовать, да? Но я хочу сказать, не задумались, а почему она печать закона Божьего? Я вам пример приведу. Суббота наиболее тяжело исполняемая заповедь. В каком смысле? Суббота, заметьте, символизирует покой во Христе. Покой от осуждения голоса Святого Духа за несовершенное поведение или даже за греховное поведение. Суббота символизирует покой. Чтобы субботу соблюсти, нужно, заметьте, соблюсти все остальные заповеди. Пример приведу. Если я украл, или если я прелюбодействовал, или если я еще чего-нибудь там, будем говорить, сплетню на кого-то сказал, или от кого-то слушал и сидел, поддакивал, да, неважно вообще, какая заповедь была нарушена, но заметьте, я нарушил конкретную заповедь. Дальше. Дух Святой меня судит, я потерял мир и покой в своем сердце. Заметьте, суббота автоматически нарушилась. Как только я теряю покой, суббота автоматически нарушается. Поэтому те, которые соблюдают день, но не задумываются над тем, что символизирует этот день, те, которые не понимают и не стремятся понять, что такое субботство, в принципе, соблюдают один день, как некогда и по сей день соблюдали этот день евреи. То есть буквальный день, буквальное время, буквально не делать никакого дела, да, у евреев, вы знаете, даже это до того доходит, что и свет они не включат, да, все, надо ничего делать, не делать, да, вот и соблюдение субботы как бы на этом. Но что суббота является символом святости, да, символом покоя, и обратите внимание, если мы на неделе сделали какой-то грех, даже один, и он у нас остался нераскаянным, и мы не пошли, не примирились, ну, в зависимости от того, перед кем этот грех был сделан, то совесть нас судит на протяжении и того дня, как мы сделали, да, и следующий день, и последующий, и если мы приходим к субботе, и начинаем ее соблюдать, ну, естественно, буквально, а в сердце нету покоя, нету мира, то я вам хочу сказать, суббота не есть суббота. Почему и было сказано, помните, у пророка Исаии, не нужны мне ваши субботы. Какие? Живете празднование, как бы субботы, и беззаконие. Помните, да? Беззаконие – это осуждение совести. Значит, покоя, мира в душе нету. И в то же самое время празднуется день, который символизирует покой. Бог как бы говорит, нонсенс какой-то, несовместимые вещи. Празднование субботы, символизирующий покой и жизнь во грехах в полном беспокойстве, в осуждении совести. Это несовместимые вещи. Так вот я хочу сказать, суббота, в плане субботства, в плане покоя от греха, является вечным знамением между мною и вами, говорит Бог. Суббота символизирует святость, и доколе мы в святости, это символ, это знамение, это знак, это признак того, что пока вы в покое, значит вы, заметьте, в покое от осуждения совести, в покое от осуждения голоса Святого Духа, то значит вы с Богом в хороших, нормальных отношениях. Как только мы совершаем грех, мы теряем покой, И грех, и покой символизируют и показывают, что мы в данный момент разделены с Богом, между мною и Богом стоит грех, как преграда непреодолимая. Хотим вернуться к Богу, войдите в покой. Так вот, что я хочу сказать. Так как люди не вникают в суть субботы, не задумываются, что такое субботство, зачастую они говорят, это опять суббота. А я говорю, нет, внимательно прочитайте. Есть Сталин, есть сталинизм. Есть Ленин, есть ленинизм. Есть коммуна, есть коммунизм. Есть суббота, есть субботство. Суббота – это день, а субботство – это состояние души. Когда-то было в одном собрании, мне пришлось как бы разговаривать. Пригласили меня, значит, евангельские христиане-баптисты, предложили слово сказать, да. Ну, кто-то из моих, как говорится, сородичей, будем так говорить, по вере, решил отметиться, пришел и баптистов предупредил, что я типа субботник, хотя я не субботник в плане такой буквы Е, да, но все-таки, как говорится, лепту решил свою внести в дело Божье, предупредил, что он субботник, так что имейте в виду. И, кстати, хочу сказать, это субботник пошел предупредил. Это просто, чтобы меня не приняли, да. Ну и приглашают меня говорить слово, и я уже готов сказать слово. Мне тут же с места говорят, мы знаем, кто ты, и ты нам про субботу никогда в жизни не докажешь. Ну, знаете, я так понял почему-то, думаю, кто-то все-таки поработал, откуда эти люди узнали, да? Я так, знаете, прикинулся и говорю, а при чем здесь суббота или не суббота? Разве у нас нет других тем, как только говорить о субботе? Библия велика, тем полно. Так что я буду... Зачем мне суббота и зачем мне вам доказывать? Но я так сказал специально, чтобы расслабить их. И думаю, ну, коль вы так сказали, что не докажешь, я вам сейчас покажу, как я легко и просто докажу. Я стал им просто говорить о том, что некоторые дошли до бесчувствия, стал читать, помните, да? Люди делают грех и доходят до бесчувствия. Я говорю, вы помните, ну, баптисты все же, евангельские христиане, значит, крещенные по вере. Я взял там про крещение, говорю, вы знаете, будем говорить о крещении сегодня. Крещение, вы помните, обещание Богу жить доброй совестью. Я говорю, вы все согласны с тем, что совесть это все-таки такой, будем говорить, христианский атрибут в жизни христиан? Да, конечно. Я специально начал их спрашивать, чтобы они потеряли бдительность, потому что они сказали, что я не докажу им про субботу. И они никогда не согласятся, а у меня типа не хватит доводов, да. Я их немножко, как говорится, расслабил, привел в состояние такое, что они начали отвечать по привычке, не думая, да. И говорю, с совестью вы согласны? Да. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, крещение есть обещание. Значит, мы крестились... обещая, что с этого момента, как мы покрестились в воде, мы будем жить с доброю совестью. Да? Да. Правильно, правильно. Скажите, пожалуйста, а когда совесть добрая? Ну, когда мы не грешим. А когда грешим, какая совесть? Недобрая. А что она делает? Ну, как судит. А скажите, а когда судит, что мы внутри чувствуем? Ну, как? Мира нету, радости нету, покоя нету. И я слушаю, просто думаю, во-во-во, подошли, покоя нету, мира нету, радости нету. Правильно. А скажите, а чтобы вернуться, что нужно? Ну как, если, а я говорю, а чего, значит, покоя нет? Ну, согрешили. А если, я говорю, примирились, покой бы настает? Да. А если не примирились, покой настает? Нет. Так скажите, мы покой должны иметь? Да. Какой? Во Христе. А что это такое? Да чтоб совесть нас ни за что не судила. Я говорю, хорошо. Скажите, а вот помните слова апостола Павла, постараемся войти в покой оный? Да. Ну и подвожу их к тому, что, смотрите, а скажите, а суббота что такое? Покой. Посему для народа Божьего остается субботство, покой от греха, от осуждения совести. Ну, говорю, а если субботство, это состояние души, да? То, говорю, субботство не может быть без субботы. И вдруг они прозрели. сидят вот так, смотрят на меня. А я говорю, можете не отвечать, ваши взгляды красноречиво говорит. Красноречиво говорят о том, что я вам доказал. Но я вам не собирался даже про субботу говорить. Но коли вы мне так сказали, что я не докажу, я вам показал, что я вам легко и просто докажу. Другими словами, библейскими стихами, которые вы понимаете, против которых вы ничего не скажете. А так как вы не понимаете взаимосвязи стихов, то я решил вас вот просто взять и с другой стороны подвести. Не говорить о том, что надо или не надо. Потому что если вы привыкли не надо, а не вникали почему, то я говорю, я вам все равно не докажу, вы не захотите. Я вас подвел с другой стороны, задавая вопросы и логически подводя вас к тому, что все-таки то, о чем вы говорили, что я не смогу доказать, я вам легко и просто доказал, да? Так вот, к чему я хочу сказать. Когда люди не занимаются субботой, субботством, а соблюдали субботу, естественно, сама суббота ничего не меняет. Это день просто Богом установленный для общения человека с Богом. Чтобы человек имел время, спокойное, отделенное от всех своих забот. Потому что, чтобы прийти к пониманию божественной истины, то нужно хотя бы день в неделю остановиться, задуматься, отложить все свои заботы, которые наше сознание отвлекают, и мы не можем сконцентрироваться, не можем задуматься, нам некогда, мы все время куда-то бежим, что-то покупаем, что-то надо сделать, того не хватает, туда побежали, о каком общении с Богом может идти речь, когда у нас в голове что угодно. Кстати, хочу сказать, я даже тоже так как-то зашел в разговор, у меня с одной верующей, она тоже была евангельская христианка-баптистка, и в то же самое время была учительницей. Ну и тоже она знала о том, что от кого-то, что я субботу соблюдаю, да. И она говорит, вы знаете, субботу не надо, вот мы должны день Господень, воскресенье праздновать. Я говорю, вы знаете, а вы ведь в школе ученикам постоянно говорите о субботе. Как? Я никогда не говорю. Я говорю, подождите, не спешите. Когда ученики сидят на уроке, вы что говорите? Особенно, когда они маленькие, еще первокашки. Руки положите на парт. А я говорю, а зачем? Ну пусть бы руки не на парте. Она говорит, руками начнут сейчас там это, то в портфель полезут, то еще куда-нибудь, то в карман, то нащупают деньги, то семечку найдут, решают сейчас, что ее нужно скушать, да? Говорю, правильно. И в этот момент, когда они руками где-то жарят, у них мозги отключаются, и они не слышат ваше объяснение, когда вы рассказываете. А для того, чтобы они услышали и уразумели ваше объяснение, запомнили, а потом могли применить, вы говорите, в окно не смотреть, руки на парту, далее там книжки не листать. Для чего? Чтобы не отвлекать внимание свое. Чтобы внимание было сконцентрировано именно на том, что вы объясняете. Другими словами, чтобы вас услышать, дети должны быть в покое. Ничто не должно их отвлекать от объяснения вашего, от того, чтобы они слушали вас. Правильно? Правильно. Так я говорю, так вы и говорите, войдите в покой, другими словами говорю, чтобы меня выслушать и понять, запомнить, и потом вы могли это применить. Правильно? Она говорит, вообще-то да. Так я говорю, вот и та же самая суббота. Так вот, когда мы не вникаем в субботство, зачем? Заметьте, не вникая в субботство, мы не вникаем в вопросы святости. Субботство контролирует наши отношения с Богом. Помните, 4 глава Евреям. Ныне, когда услышите глас Его, чей? Божий. Каким? Какой глас? Посредством Святого Духа, который вам будет подсказывать. Не ожесточите сердец ваших, не воспротивьтесь и не сделайте наоборот. А если так сделаете, совершите грех и потеряете покой. И дальше написано. Для народа Божьего остается субботство. И еще помните, да? Я сейчас эти слова даже прочитаю вам. Это Евреям, значит, 4 глава. Смотрите, как написано. 12 стих. С 11 прочитаю. Даже с 10. Ибо кто вошел в покой его, обратите внимание, в покой Божий, то есть делает все так совершенно, как он, да, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он. И заметьте, что еще нужно и постараться, потому что наша плоть хочет не повиноваться Богу и хочет согрешить. И чтобы постараться войти в покой и сохранить его, то нужно противостоять дьяволу твердую верою, да, и повиноваться Богу и сделать, как Он нам Духом Святым подсказывает. Постараемся войти в покой Он, чтобы кто по тому же примеру, имеется в виду по какому примеру, ну, пример ропота и непокорства евреев, когда они вышли из Египта и шли в Ханаан, да, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. А теперь смотрите, 12 стих, что говорит. «Ибо Слово Божье, какое? Которое Духом Святым, посредством Святого Духа, Бог говорит внутри нас. Ибо Слово Божье живо и действенно, как мы это можем определить? Мы слышим этот голос, который конкретно указывает на наши конкретные поступки или даже намерения и помышления сердечные. И говорит, не делай или не думай даже этого». Вот признак того, что оно живое и действенно, что оно нас судит, и мы знаем за что и знаем почему. Слово Божье живое и действенно. И острее всякого меча обоюдоострого. Заметьте, почему острее всякого меча? Чем тоньше, чем острее меч или чем острее бритва, я уже так скажу, да? Тем точнее, тоньше, конкретнее разрежет, отделит одно от другого, да? Так вот сказано, острее всякого меча обоюдоострого, оно, заметьте, Слово Божье, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, заметьте, проникает куда? Вот почему острее всякого меча производит операцию как бы даже на мозгах. Оно проникает до разделения души и духа, разума и чувств. Говорит, где граница, потому что нам надо поступить по разуму, а не по чувствам. Проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, смотрите, и судит помышления и намерения сердечные. Имеется в виду, что если не то делаем, то судит. И дальше сказано, и нет твари, нет поступка, и нет мысли, которую мы бы внутри себя не надумали, да? Нет твари, заметьте, мысль это тоже творение. Любое действие начинается с мысли. Нет твари, и заметьте, тварь, творчество начинается с планов, с мыслей, да? И нет твари, сокровенное от него, даже если это мы внутри как бы думаем о чем-то, планируем, а вслух никому не говорим. Нет твари сокровенной, сокрытой, спрятанной внутри нас от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. За что? Не только за слова и поступки, да? А даже за помышления и намерения сердечные. Дадим отчет. Обратите внимание. Так вот, Слово Божье живое и действенное. Если мы его не слушаем, оно судит, и будем за это давать отчет. Если мы его исполняем, оно нас не судит. Оно нас одобряет. Хорошо, добрый, верный раб. Нужно субботство, это заметьте, войти в покой от греха. Субботство контролирует работу Святого Духа внутри нас. Слушаем мы его или нет? Не слушаем, делаем грех, теряем мир и покой. Слушаем, приобретаем мир и покой, и радость, и удовлетворение. Поэтому суббота является знамением, вечным знамением между мною и вами. Если будем соблюдать субботу не просто как день, а с глубоким смыслом, и будем стараться находиться в покое, то есть в субботстве, то это доказательство, что вы мой народ. Я возвращаюсь сейчас как бы еще к вопросу, да. Значит, я уже говорил вам, почему люди ударились в субботу уже по другому календарю, да потому что вот эта обыкновенная суббота не дает благословений. Она нам всем приелась, она, мы видим, что суббота субботой, а толку никакого нету. Так вот, начали искать причину, что оказывается календарь не тот. А я хочу сказать, а разве Дух Святой поменялся в тактике своей работы в связи, даже если бы поменялся календарь? Конечно же нет. Но я говорю, стали искать другой день и другую субботу. Но я говорю, так никому эта суббота и не помогла. Но обратите внимание, почему люди ударяются в такие крайности и занимаются не тем, чем надо? Потому что не понимают субботство, не понимают работу Святого Духа и не понимают, что Бог от нас хочет истинного покоя. Не покоя, когда мы просто не работаем, а грех в душе сидит, да? Вы знаете, что иногда сидим на собрании, а мысли далеко-далеко от собрания. Значит, мы не находимся в покое. И даже если мы не работаем, а в мыслях мы и работаем, и покупаем, и продаем, и строим, и разрушаем. И даже если мы сидим в собрании, смотрим, вот та пришла в короткой юбке, а та он губы накрасила, вроде как бы замуж хочет, хотя муж у нее есть, да? Я хочу сказать, мы не находимся в покое. Покой для чего нужен? Чтобы услышать голос Святого Духа, ничто постороннее не должно нас отвлекать. Чтобы мы уразумели, как дети объяснения учительницы, ученики учительницу, да, или учителя, то мы должны войти в покой даже и от физических дел. Татьяна еще также спрашивает меня: Александр, я еще не слышала все ваши проповеди, но пока что никак не пойму. Так вы признаете, что четвертую заповедь нужно также исполнять или нет? Ну, я уже сказал. От субботства мы никуда не денемся. Покой от греха мы должны обязательно иметь. Крестились мы все, независимо от того, в какой церкви. Писание говорит, что крещение есть обещание доброй, служить Богу доброй совестью. То есть, находясь в покое, нахождение в покое от осуждения голоса Святого Духа есть субботство. И я хочу сказать, а как субботство без субботы? Я уже сказал, говорю, если у нас нет времени даже подумать о Боге из-за наших забот и сует. Если бы кто-то и сказал, допустим, там, что ну, это можно и воскресенье, я хочу сказать, смысл, ну, типа, соблюдать воскресенье, да, и через какая разница, какой день. Я вам хочу сказать, жизнь с того и начинается, что Бог сказал в один день, а человек говорит в другой. Я то же самое, но в другой, это как дети наши. Ты ему говоришь, иди здесь сядь, а он говорит, я сяду только не здесь, а там. Я говорю, вот это, если вы согласитесь, первый проигрыш. Вот как начнет он все время сомневаться в ваших словах и делать все по-своему, вот так, говорю, вся жизнь и пройдет у него кувырком. Поэтому, тут я уже так скажу, что нет смысла даже говорить о том, что суббота не нужна. Если нужно субботство, то оно основано на субботе. И для того, чтобы мы пришли к субботству, научились слышать голос Святого Духа, у нас должно быть время общения с Богом, время, посвященное Богу. Я вам что хочу сказать. Вы знаете, люди есть некоторые, которые так вот, когда, ну я не говорю, это связано с религией, да, пусть это с бизнесом, пусть еще с чем-то, в этот день он по телефону не разговаривает, музыку не слушает, чтобы она его не отвлекала. Ему нужны какие-то важные дела. Ему нужно решить, спланировать, обдумать, да. Поэтому не хочет ничем отвлекаться, ничем, как говорится, развлекаться. Он все, как говорится, выключает. И просьба говорит, если кто позвонит, меня дома нет. Для чего? Он хочет решить проблему, он хочет вникнуть и хочет, чтобы не было никаких преград и помех. Поэтому я что хочу сказать. В субботу человек общается с Богом. В воскресенье, когда кто-то говорит, что этот день заменили, но он уже не имеет той святости. Даже кто и говорит, что мы субботу, там, воскресенье соблюдаем. Я говорю, так как субботу? Что вы ничего не делаете? Ну, сходим на собрание, вот это вроде как бы и все. А дальше? Зачастую люди и стирают. Ну, ладно, не стирают, хорошо. а делать какие-то дела, а сидеть телевизор смотреть все время, а сидеть в игры играть на том же компьютере. Зачастую это и верующие этим занимаются, я не говорю про всех, конечно, да. Дальше, когда говорят о том, что закон отменен, субботу не надо соблюдать, я вам просто хочу сказать, ну, вообще такое объяснение, мягко говоря, рассчитано просто на глупого, примитивного человека. Ну, закон гласит десятисловный, не кради, не убивай, не прелюбодействуй, да. И кто-то говорит, он отменен. Я говорю, хорошо. Раньше было сказано, не кради. Теперь этот закон, или эта статья закона, или эта заповедь отменена. Значит, что можно? Воровать. И это не является уже преступлением. Правильно? Правильно. Нет, тот же самый человек говорит, нет, это грех. Я говорю, слушай, ну как ты можешь определить, грех или грех, и грех это или не грех, как только посредством закона, как пишет апостол Павел в Римлянам. Если закон отменен, то отменено и понятие, что такое добро, а что такое зло, грех или не грех. Если сказано не прелюбодействуй, а теперь это отменено, то теперь можно прелюбодействовать. Вот все этими занимаются. I love you, как говорят. Понимаете, да? В принципе, сами же те, которые говорят, что закон отменен, когда говоришь, так можно нарушать? Нет, нельзя, это грех. Я говорю, так подождите. Вы согласны практически с каждой заповедью. Но почему возник вопрос такой, что закон отменен? Одна заповедь, четвертая заповедь о субботе, стоит костью поперек горла. Мы же привыкли, что воскресенье. Мы же привыкли, что так надо понимать. А я хочу сказать, ну это в России воскресенье, вот так оно звучит. В Германии зонтак, день солнца, чтобы, как говорится, не было никаких там других разномыслий, да. По-английски Sunday. День солнца, опять-таки. Он как был днем солнца, он так и продолжает называться. Это в России так, ну, будем говорить, ну, назвали его, переименовали. А так вообще он был и есть день солнца. Поэтому он и не несет той святости, не несет того смысла глубокого, которое вложено в субботу. Дальше, когда заходит разговор о том, что закон Моисеев отменен, я говорю, давайте с такой стороны поговорим. Читаем буквально первую, вторую главу, ну, даже первую главу Бытия, да? Еще не было закона Моисеева, еще не было сатаны на земле, да? Еще не было греха. Была счастливая райская жизнь у Адама и Евы. И заметьте, если говорить, закон Моисеева отменен, то суббота не была в законе Моисеева. Она в законе Моисеевом повторилась. Но она там первый раз на нашей планете не появилась. И заметьте, из всего закона, десятисловного, Бог не давал в раю никакого другого закона и никакой другой заповеди, кроме субботы. Почему? Бог создал человека совершенным, вложил совесть в его естество, в естество человека. И заметьте, и суббота контролировала соблюдение всех заповедей, о которых даже буквально не было ни сказано, ни написано. Другими словами, если человек что-либо делал не так, как нам Библия говорит, как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с людьми. Если что-то не так делает, тут же суббота, обратите внимание, символ покоя, тут же колокольчик начинает звенеть, совесть начинает осуждать, что ты перешел границу дозволенного закона, не писанного, но вложенного в твое сердце. Перейди обратно ту черту, ты перешел в одну сторону, возвратись обратно, чтобы войти в покой. То есть на небе не было закона в том виде, в каком мы его имеем, в каком его получили евреи во время выхода из египетского рабства, да, была одна заповедь о субботе, которая символизировала и контролировала работу Святого Духа внутри человека. Как только что-то не так человек делает, то есть заметьте, по отношению к любой заповеди, да, тут же мы теряем покой, и тут же звоночек совести или голоса Святого Духа начинает звенеть, что ты перешел границу, вернись назад. И все, возвратился и опять вошел в покой. Так что и в этом плане, если говорить о том, что отменена ли эта заповедь или нет, так она, я буду говорить, задолго до, будем так говорить, еще до грехопадения даже, и задолго до закона Моисеева было дано. Поэтому если говорить, закон Моисеева отменен, так эта заповедь вообще, как говорится, существовала испокон веков, еще начиная с рая. Ну, попутно еще скажу, там, кажется, последняя глава, если мне память не изменяет, 66 глава Исаии, помните? Это пророчество, но некоторые говорят, это на небе. Пророчество о небесной жизни. Там написано, создам новое небо, новую землю, да, речь идет там о чем? О новозаветнем времени, создам другой народ, понимаете, да? Язычники придут и примут Христа. И написано, будут из месяца в месяц, из субботы в субботу ходить на поклонение. Попутно уже еще такое скажу, что до 320, ну, кажется, 4-го года, да, или там 321-го, ладно, пусть я ошибся, там, может быть, на пару лет, а может, я и прав, ну, это не ошибся, да, христиане соблюдали субботу, а не воскресенье. А потом наступил момент, когда кто-то внес в связи с тем, что христианство стало объединяться с язычеством, когда император Константин принял христианство, и начали объединять. И вот то, что мы сегодня имеем, это, будем говорить, отголоски того объединения, которое когда-то произошло, и произошло, как говорится, не всегда по-божьему и не всегда так, как должно было быть. Вы помните, что христианские, уже храмов не было у христианских церквах, потому что люди были храмом Божьим, священники уже не облачались в одеяния, а я хочу сказать, когда, а у харизматов, извините, у язычников, у жрецов это было, да, поэтому и стали вот объединяться. Там и появились эти святые заступники, посредники, да, которых не было, потому что по Библии только один ходатай между Богом и человеком, Иисусом Христом, Иисус Христос, да? Оттуда вот все и пошло. И день воскресный, который когда-то кто-то в честь Иисуса Христа, а в то же самое время это день, обыкновенный языческий день солнца. Чтобы день пусть останется тот, но назовем его по-христиански, да? Хотя даже не переименовали, в отличие от русских. Вот. Ну, я думаю, что, Татьяна, я ответил на ваш вопрос и по поводу того, нужно ли четвертую заповедь также исполнять. То, что я сказал, я не знаю всех ваших взглядов и убеждений, я это не обязываю вас ни к чему, я не вправе вас там не требовать, чтобы вы соблюдали это. Вы спросили, я ответил. У вас есть Бог, вы можете поразмыслить о том, о чем я говорил, да, и потом, будем так говорить, в силу того, как вам Бог откроет, вы это можете, как говорится, принять или не принять. Но вас никто за это не будет осуждать, я имею в виду из людей. Если Бог будет там уже за что-то осуждать, ну, это немножко другой вопрос. Дальше. Из прошлой субботы, значит, Юлиус Вогель писал тоже такое. Большинство любят Троицу. А где найти того, кто крестит огнем и Духом Святым во имя Христа? Я, конечно, не совсем понял, Юлиус, что вы имели в виду, написав это. Ну, большинство любят Троицу, ну, я так хочу сказать, ну, наверное, все-таки верить в Троицу легче, нежели заниматься работой преобразования и освящения, да, путем избавления от греха. Поэтому лучше любить Троицу, нежели нести крест. Это понятно, да? Но я не совсем понял, что вы имели в виду, написав. А где найти того? Того вы имеете в виду? Людей? Церковь такую? Или где найти такое понимание, что значит крестить огнем и Духом Святым во имя Христа? Если вы интересуетесь, что это за процесс, Что значит крестить огнем и Духом Святым во имя Христа? Ну, я вам скажу такое, что я на эту тему уже говорил. Есть темы, где я говорю на эту тему, да. Ну, вкратце просто, чтобы вы не искали, вкратце я сейчас вам скажу на эту тему, да. Значит, это... Сейчас, минуточку, я найду. Марка. Так. Марка 16 глава, с 15 стиха по 18, да? А здесь сказаны такие слова. «И сказал им», то есть Христос, «своим ученикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Обратите внимание. «Проповедуйте Евангелие всей твари». Кто будет, заметьте, веровать, заметьте, не уверует на евангельской кампании, уверует в Иисуса Христа и крестится в воде. А заметьте, проповедуйте Евангелие. Что такое Евангелие? Благая весть о спасении. Что такое благая весть о спасении? Голос Святого Духа. Ежедневная работа голоса Святого Духа, который взывает к нам, подсказывает, обличает. Это добрая весть. Это называется весть Евангелия. Если мы ходим в церковь, и там правильно понимают истину. И каждое собрание говорится что-то новое, какой-то новый нюанс, как достичь того спасения, как уразуметь тот или иной момент, чтобы нам легче совершалась борьба с грехом, да? Это значит, это добрая весть, это евангельская весть. И заметьте, что такое проповедуйте евангельскую весть? Проповедуйте это не только на евангельских кампаниях, а вообще вразумляйте, обличайте, подсказывайте, делитесь, побуждайте к мудрости, да? На протяжении всей жизни вы, ученики, всегда проповедуйте, и этому не будет ни конца и края, потому что истина, она прогрессивна. Мы приходим от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу, да, как от Господня Духа. Так вот, проповедуйте постоянно, будут образовываться церкви, вы будете говорить каждый раз новые, новые, более глубокие мысли. Заметьте, кто будет приходить на эти проповеди, заметьте, и будет постоянно веровать, обратите внимание, постоянно веровать, слово веровать, глагол постоянно длящегося действия. Кто будет веровать всему тому, что вы будете говорить, ну и тому, что Дух Святой будет говорить, и заметьте, и креститься постоянно с утра до вечера. Когда заходит разговор, мы должны креститься Духом Святым. Так вот, обратите внимание, кто будет веровать, а заметьте, чтобы мы уверовали, это же результат работы Святого Духа. Дух Святой нам будет проповеди, говорится, да, мы будем слушать. Дух Святой будет, если мы будем вникать, будет нам разжевывать, доводить до нашего сознания понимания эти стихи, да. Когда мы поймем, уразумеем, мы уверуем. Но заметьте, стих это не просто, почему надо веровать. За стихом стоит определенное побуждение, определенная работа. Стих не просто ради стиха, и Евангелие не просто ради Евангелия. Стих несет информацию, он к чему-то нас обязывает и говорит, что нам и как делать. Так вот, кто будет веровать благодаря работе Святого Духа? И заметьте, и креститься постоянно. Как креститься? Не рукою крестное знамение делать, да? И не в воде, как некоторые эти понимают. Зачастую эти стихи читаются так. Кто будет веровать и креститься, а имеется в виду, кто уверует и крестится. Вот на евангельской кампании уверует в Иисуса Христа, примет его за спасителя своего и крестится в воде. Все, на этом и спасение. Я говорю, извините, читайте внимательно. Кто будет постоянно веровать и постоянно креститься. Я приводил примеры. Христос говорит, можете ли креститься крещением, это он говорит ученикам, которым я крещу сейчас. Это уже было сказано после крещения в воде. Он не имел в виду водное крещение. Заметьте, водное крещение чему нас учит? Это обещание Богу жить доброй совестью. Чтобы была добрая совесть после крещения, нужно крестить, распинать, умерщвлять, отсекать, душить, хоронить, топить, закапывать во гроб свою злую, хитрую, греховную похоть. Так вот, кто будет постоянно веровать, и заметьте, и Духом Святым креститься. Как крестить? Дух Святой, заметьте, креститься сам будет, а не Дух Святой будет крестить. Дух Святой указывает, что нужно нам в себе крестить, то есть, другими словами, распять, умертвить. А креститься мы будем сами. Что такое обозначает Дух креститься Духом Святым и огнем? Помните, по Нагорной проповеди этот Иоанн Креститель говорит: «Но идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Заметьте, будет крестить Духом Святым. Вот я вам и объясняю, как. Слова Христа, сказанные в Духе, будет этот Дух, который во Христе, будет и нас обличать. То есть крестить Святым Духом, это значит Духом Святым указывать нам на наши пороки, которые нужно будет умертвить, распять. Что значит будет крестить Духом Святым и огнем? Если мы не будем соглашаться с этим голосом и будем ему противиться, то Дух Святой, как и голос Святого Духа, подобен горящим угольем, заметьте, горящие уголья, огонь будет внутри вас жечь, другими словами, давать вам сигнал, будет вас осуждать за ваше противление и упорство. Вот это обозначает, значит, будет крестить вас Духом Святым и огнем. Эту работу совершает Иисус Христос посредством Святого Духа, да? Христос будет крестить, заметьте, Духом Святым, дам вам Духа Своего, который укажет, заметьте, обличит, напомнит, да, смотрите, Дух Святой крестит, то есть указ, не сам крестит, а указывает на то, что есть негатив в нас, и от чего нужно избавиться, то есть, что нужно крестить, почему Христос и сказал, кто идет за мною, не берет креста. Я укажу на грех, а вы на том кресте должны будете этот грех уничтожить, распять. Так вот, кто будет постоянно веровать, креститься Святым Духом, да? Кто будет постоянно креститься Святым Духом, спасен будет, заметьте, постоянно веровать на протяжении всей жизни. И постоянно креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, обратите внимание, там про крещение уже не идет речь. Как, если я не верю, буду ли я повиноваться голосу Святого Духа и распинать в себе этот порок? Если я не согласен, я ничего и делать не буду. Кто не будет веровать, ну, естественно, и креститься не будет, не будет спасен, погибнет. Осужден будет, как говорится в 16 стихе. И дальше написано, 17 стих, это Марка 16 глава. Уверовавших, добавляю таким образом, постоянно верую, да, вот приходят от веры, веру я приводил вам стих, да. Уверовавших же, добавляю таким образом, будут, когда они достигнут определенного, заметьте, спасен будет, здесь имеется в виду, от греха сначала, а потом будет спасен уже и от этой жизни взят, то есть на небо, да. Так вот, кто будет спасен от греха посредством постоянного крещения Святым Духом и огнем, да, таких людей, такие люди освятятся, да, и таких людей будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов и так далее и тому подобное. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что вот, борьба с грехом не обязательно, крест не надо, закон отменен, то есть, другими словами, вообще это все, о чем я сейчас говорил и читал, это все перечеркивается, да? Главное уверовать во Христа, принять его верою и креститься. И он уже спасен будет. Я говорю, ничего подобного. потому и нет вот этих знамений. Ну, некоторые говорят, вот у нас говорят на иных языках, у нас бесы, бесов изгоняют. Я говорю, как это так? Вы бесов гоняете с кого-то, когда свои живые и здоровые и пребывают у нас. На постоянном, на ПМЖ находятся. Так что, Юлиус, значит, я ответил вам на ваш вопрос, да, по поводу того, где найти. В принципе, тут, как говорится, не сколько человека надо искать, сколько Христа, и иметь личное отношение с Ним, да. Он крестит нас Духом Святым и огнем, да, во имя свое, да. В принципе, надо знать Христа, не просто, что он на небе, знать лично, как личного учителя, личного наставника, личного спасителя. Попутно скажу, что он не просто спаситель, который хочет нас спасти с земли на небо взять, да? А он спаситель наш ежедневный, потому что он хочет спасти нас от всякого греха и зла. И если мы не подчиняемся ему, как спасителю от греха, то будет ли он спасителем нашей плоти, когда придет за своим народом. Кто не избавится от греха, тот не будет взят от этой земли на небо. Сейчас, минуточку, я сейчас тут еще кое-чего читаю в чате, да. Значит, Татьяна пишет, Томас, я вас поняла, большое спасибо, да. Теперь Юлиус что пишет? Юлиус еще пишет, значит, апостолы крестили во имя Христа. Да, правильно. Для получения Святого Духа. Согласен. А сегодня я такого от крестящих не слышал. Где креститься во имя Христа для получения Святого Духа? Если вы имеете в виду, где такие люди, где такая церковь, где вот так совершается обряд и вот такие слова произносятся, я вам просто хочу сказать, Юлиус, не стремитесь к тому, чтобы именно найти, потому что, да, есть люди, которые, да, вот крестят во имя Христа для получения Святого Духа. Но я хочу сказать, надо еще спросить, а понимают ли они, сами ли имеют того Святого Духа? И нужно знать признаки, получили ли они сами того Духа, и являются ли они людьми, водимыми Духом Святым. Потому что, к сожалению, есть много сегодня таких, которые говорят, крестят во имя Христа для получения Святого Духа. А когда ходит до получения Святого Духа, зачастую речь идет о иных языках, которые не понимают ни тот, кто говорит на них, ни те, которые слушают. Да? Но это тоже отдельная тема. Да? Я довольно недавно, может, месяца два с половиной назад говорил на эту тему по поводу глав в первом послании к Коринфянам, 12, 13, 14 главы. И там как раз я это подробно затрагивал. Да? Как найти Христа? Ну, будем говорить, вот это немножко другой вопрос. Даже я так хочу сказать, если бы мы нашли Христа, научились его слышать и понимать, или нас научили, то я вам хочу сказать, даже если бы вы не знали, что вот креститься нужно во имя Христа и именно для получения Святого Духа. Вообще, если мы найдем Христа, мы не сможем не получить Святого Духа. Потому что Святой Дух – это Дух премудрости и Дух разума. Если мы нашли Христа, и мы с Ним разговариваем, то нас все время к мудрости, к разуму побуждает. И когда мы начинаем размышлять и начинаем вникать, то я вам хочу сказать, мы не можем не обогащаться Духом Святым. Поэтому не от того, как мы крестимся и какие слова будут произнесены, зависит от получим ли мы Святого Духа или нет. Как некоторые говорят, видите, нужно креститься во имя Иисуса Христа. Я вам честно хочу сказать, я когда крестился, Я крестился, меня, вернее, крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Потом я слышу, у тебя неправильное крещение. Я говорю, вы о чем? То слово какое-то не такое было произнесено в момент крещения, да, что надо было именно во имя Христа, а не во имя Отца и Сына и Святого Духа. А я ему говорю, как бы меня ни крестили. Я интересовался вопросами, как найти Христа лично, общаться с Ним. Я интересовался, как услышать голос Святого Духа и какие помехи бывают, и как их устранить. Далее, как ускорить способность слышать голос Святого Духа. Далее, как усилить звучание этого голоса, как устранить помехи. Я этим занимался независимо от того, во имя кого меня крестили. И я вам скажу, хоть кто-то и говорит, что ты неправильно был крещен, я этими вещами интересовался. И я хочу сказать, я получил все ответы на все свои вопросы. И я поэтому вам и говорю, что хоть Дух Святой, хоть Отец, хоть Сын, сии три суть одно. В смысле, об одном и том же говорят. И не надо из этого делать трагедию, да? Ну, я имею в виду, что там вот начинается Дух Святой, не личность, вот, ну ладно, не личность, это же само по себе не устраняет Дух Святой, как посредник между Богом и человеком. Ведь Духом Святым Бог действует в нас. Мы однажды сказав, что это не личность, в принципе, перестали вообще говорить на эту тему. И поставили себя вне Бога. Потому что отношение Бог с человеком посредством Святого Духа поддерживает. Работа Святого Духа совершается внутри человека. Поэтому, если мы в эти вещи вникаем, то я вам скажу, ну, там, крестили так или не так. Ну, пусть не то слово говорили, хотя я, для меня было и понятным, что тут большой разницы нет, хоть во имя Отца, хоть во имя Сына, хоть во имя Святого Духа, да, без всяких там подробностей. По сути, об одном и том же идет речь. Заметьте, в имени выражается характер, хоть Бога, хоть Отца, а хоть Святого Духа. А характер, будьте святы, потому что я свят. Бог святой. Если мы крестимся во имя Бога, да, или во имя Христа, то другими словами, мы крестимся в Его имя, мы крестимся в Его характер, мы крестимся в Его подобие. Здесь, как говорится, хоть крути, хоть верти, все сводится, в принципе, к одному и тому же. Если говорить, как найти Христа, или как слышать голос Святого Духа, что я вам могу сказать? Мне задали уже подобные вопросы, да, я обещал, что в одну из суббот, ну вот еще несколько суббот, я буду говорить, включая, начиная завтра, да, буду говорить о пророчествах, относящихся к нашим последним дням. Ну, будем говорить, с нашего времени, в которое мы живем, и до второго пришествия Христа. Когда я эту тему закончу, да, там, не знаю, две, может, три максимум субботы займет, да, я буду говорить о том, как слышать голос Святого Духа, почему не слышим, да, что нужно для этого делать, какие тонкости и какие нюансы есть, которые мешают или способствуют лучшему слышанию этого голоса, да. То есть, как найти Христа, фактически, вот затрагивая эту тему, мы, в принципе, придем к тому, что значит найти Христа. Найти лично, вступить с Ним в контакт, стать с Ним заодно, родным, как слышать Его, как разговаривать, как общаться, как повиноваться, почему не хочется, что мешает. В принципе, я хочу сказать, эта тема одна и та же. Так что я на эту тему, Юлиус, буду говорить, будет у вас возможность желание, вы услышите об этом, да? Сейчас, минуточку, я еще тут кое-что хочу прочитать, так... Значит, тут еще, я извиняюсь, Ольга с Минска написала, я сейчас тоже прочитаю о том, о чем написала, и отвечу по поводу этого, да. Я просто уже, вопрос был у Татьяны, да, и у Юлиса, так я уже как бы нахожу то, что они написали. Значит, ну, Юлиус пишет, ага, спасибо за ответы, да, Татьяна еще пишет. Некоторые считают, что Отец Небесный и Иисус Христос – это одна личность. Другие же считают, что это две личности. И Отец из них выше. Хотелось бы услышать ваше рассуждение. Ну, я уже немножко тоже, как говорится, эти темы затрагивал, да, ну, отвечу вам сейчас. Для кого-то это будет как бы лишнее напоминание, да. Вот смотрите, некоторые считают, что Отец Небесный Иисус Христос – это одна личность. Что я вам хочу сказать? Читая Евангелие, в частности, да, ну, я даже так хочу сказать, даже Бытие, помните, когда Адам и Ева согрешили, вы помните, там вот как бы нет такого описания, что вот отец и сын типа стоят, вот они разговаривают. Но когда Адам с Евой согрешили, мы читаем такие слова. Вот Адам стал как один из нас. Обратите внимание. Не написано стал как я, а как один из нас. То есть слово «нас» уже говорит о том, что ну минимум двое там было, да? Это первый момент, да? Далее. Заметьте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но если одна личность, я так буду говорить, сам себя послал, там, да, сами понимаете, ну, так будем говорить, не совсем такая, будем говорить, стыковка как библейская, какая должна была бы быть. Отец послал. Дальше. Я сейчас не буду просто искать, чтобы не отвлекаться ни то Ефесянам, ни то Колоссянам, да. Наверное, все-таки Колоссянам, так сколько мне память подсказывает, да, что мы должны быть объединены в любви для познания тайны Отца и Сына. Обратите внимание, тайна Отца и Сына. Мысль какая? Что это за тайна? И почему нам ее нужно познать? Вот две личности, будем говорить, отец и сын. Кстати, хочу сказать попутно, везде, куда ни читай, там Евангелие, ну, не сколько Евангелие, сколько послание, да, благодать вам от Отца и Сына Его Иисуса Христа. Заметьте, все время два. Я победил и сел с Отцом на престоле моем, и кто победит, сядет с нами, как бы. Обратите внимание. Увидел я ветхого днями, то есть Бога, посреди престола, и Агнец посреди престола, обратите внимание. То есть, что не одна личность, да? То есть, достаточно много мест в Библии, да, где говорится о том, что это не одна личность. Далее смотрите, мысль какая еще. Ну, если бы была эта одна личность, и Бог бессмертный, как бы Он сам себя послал, принял плоть, и Его убили. То есть, другими, ну, умертвили, распяли на кресте, и Он умер. Бессмертного нельзя, будем говорить, бессмертного убить или причинить ему смерть, да. Здесь я уже так буду говорить, действительно, это тоже один из таких доводов, да, в пользу того, что Бог сам не мог пойти на смерть, так как Он бессмертный, да. Он имеет жизнь в самом себе, и этого, и этой жизни Его никто не может никогда никаким способом лишить, да. Это тоже один из доводов в пользу того, что Отец и Сын – это не одна личность, то есть это две личности. Далее, что такое, я уже сказал, тайна Отца и Сына. Тайна Отца и Сына – это тайна того совершеннейшего единения, которое они имели. Кстати, хочу сказать, Татьяна, в вашем вопросе звучит, смотрите, мысль какая. Другие же считают, что это две личности, и Отец из них выше. Вот тут начинается, вот как бы, будем так говорить, момент, почему люди, вот Отец выше, а Христос ниже. Знаете, как иногда говорят, ты кому молишься, Отцу или Христу? А я говорю, видевший меня, видел Отца. Это Христос так говорит, да? Я говорю, вы что, каждый раз вот так задумаетесь? Мы иногда говорим, Господи, я прошу тебя, а я говорю, так, подождите, Господи, вы сказали, вы имеете в виду Иисуса Христа или Бога? И вдруг мы так себя ловим, да, я вроде даже так специально не подумал, да? Некоторые говорят, Отец Небесный, нужно так молиться. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа я обращаюсь к тебе. Я говорю, опять-таки, я говорю, вот есть вот люди, которые, извините, не занимаются тем, чем надо, а занимаются такой, извините, религиозной тавтологией. Вот надо обращаться к Отцу через Иисуса Христа. А я говорю, а то без Иисуса Христа он бы как бы, мы к нему не можем обратиться. Ну, тут, конечно, имеется в виду такой момент, что мы грешные, и мы не можем к Отцу прийти напрямую, потому что грех разделил нас с ним, да, а вот через Иисуса Христа я прихожу. Но когда мы говорим, мы же уже пришли, мы же уже приняли Христа, да, мы же уже тут обязательно, вот именно это в словах упоминать, что вот я через Иисуса Христа или во имя Христа я к тебе прошу. Но это может и подразумеваться и без разговора, да? Так вот я хочу сказать, не сколько важно, как мы это скажем. В принципе, мы часто говорим, ну кто-то говорит, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, греха в этом нет. Кто-то говорит, Господи, не вдаваясь в подробности, кого он имеет в виду, Отца или Сына. Кто-то говорит, нет, нужно обращаться к Отцу. Почему? Потому что Он выше. А я говорю, а кто вам сказал, что Он выше? Ну как? Ну Отец же и Сын. Ну и у нас же людей, Отец же выше, Он же раньше должен был появиться, нежели Сын. Я говорю, да. Только говорю, кто вам сказал, что Он выше? Ну как? Ну это само собой разумеется. Я вам хочу сказать. Библия нам говорит, каждый почитает другого высшим себя. Библия говорит, смирение мы должны иметь. Понимаете, да? Кротость мы должны иметь. Скажите, эти качества имеют отец и сын? Ну, конечно, я говорю банальные вещи, тут, конечно, понятно, они имеют. Я задаю вопрос. Они имеют более совершенное смирение, нежели мы? Ну, конечно, более совершенное. И отец, и сын, да. Далее, что хочу сказать. Отец говорит, что все-таки сыну, что он выше. А я говорю, это противоречит любви отца к сыну. И вообще, противоречит статусу Бога Святого. Любой претендующий на то, что я выше вас, уже сам по себе, заметьте, себя возносит, превозносит, другого унижает. Как только начинается кто больше, сразу начинаются споры, разногласия и борьба за власть. Да, мы можем говорить, что ну, Бог началом своим имел Иисуса Христа, значит, сначала Иисуса Христа не было, а был Бог, ну, значит, тогда он и был старше, кто позже появился, тот младше. Ну, будем говорить, по факту рождения отцом сына, как написано, единородный, да, от отца, то вроде бы так. А по факту любви, по факту мудрости, по факту святости и праведности Божией, такие вещи вообще не могут никогда даже подниматься. Тайна отца и сына. Что значит? Вроде бы отец и выше, как мы привыкли понимать, и иногда и так и считаем, да? А сын вроде бы и ниже. Но это не значит, что отец всегда говорит, слушай, сын, ты слушай меня, почитай отца твоего, чтобы продлились дни твои, типа ты не все понимаешь. Отец, говоря какую-то мысль, когда отец и сын имеют какое-то совещание, имеют какую-то беседу или разговор, отец говорит свое мнение и не настаивает, что оно выше сына. Или ты тоже скажи, но все равно будет по-моему. Так вообще никогда не звучало. И не звучит, и не будет звучать у Бога. Потому что так не должно звучать даже у верующих христиан. Когда мы говорим, я умнее тебя, или благодарю, что я... Извините, уже так скажу, адвентист, а не баптист, благодарю, что я не католик и не нахожусь в заблуждении, я хочу сказать, это уже не христоподобная речь. Кто бы куда бы ни ходил, все мы несовершенны и ни в каком учении нет стопроцентного совершенного знания. Поэтому никогда не надо превозноситься и говорить, что мы выше. мы Божий народ, а вы не Божий народ. Во всяком народе у Бога есть свои люди, свой народ. Когда одна церковь говорит о том, что мы правильные, а вы неправильные, это уже постановка вопроса не так стоит. У нас же и в церкви также вопрос стоит, кто больше. Кому за кафедру выходить, кому слово говорить, а кому надо молчать и слушаться и учиться. Понимаете, да? Это такая постановка вопроса существует из-за того, что мы с претензиями на какую-то исключительность, на какое-то превосходство друг перед другом. Отец, когда говорит свое мнение, всегда прислушивается к мнению сына, никогда не считает свою точку зрения правильнее и совершеннее, а сын, точно так же говоря, не считает, что он более разумный и совершенный. Тайна отца и сына – это тайна совершеннейшей любви и взаимопонимания, какие существуют между отцом и сыном. Невзирая на то, что вот как некоторые говорят, отец выше, а Христос ниже, да, невзирая на это, никто из них никогда не настаивал, никто на своей точке зрения, никто из них никогда не превозносился, и каждый другого почитает выше себя. Это относится и к отцу, это относится и к Иисусу Христу. Поэтому такой вопрос, кто из них выше, там даже никогда не поднимается. На небе. И подниматься не будет, потому что там совершенная любовь. В совершенной любви нет чувства превосходства одного пред другим. Тем более, если Бог учит этому даже нас. Поэтому, это у нас, понимаете, наша церковь выше вашей, да. Я умнее вас. Извините, это так не к тому, что действительно так, а ну, как привычно нам говорить и думать о себе, да. Поэтому у нас и такое, что и на небе выше и ниже. Поэтому из-за этого и выходит вот это вот, что ты молишься кому? Нужно молиться отцу. Я говорю, ой, как серьезно вы делаете ударение, и как это важно, кому молиться. Важно не кому мы молимся, а важно, с каким сердцем молимся. И важно, мы можем молиться отцу и слушать его, при этом можем отказываться. Можно молиться Господу Иисусу Христу и слушать и Христа, и Отца. А в принципе, никто из нас не скажет, или это Отец сказал, или это Христос сказал. Мы слышим голос Святого Духа. От Отца Он шел, или от Иисуса Христа, это уже будем говорить, мелкие детали, которые абсолютно не влияют на вопрос нашего спасения, а кто бы, от кого бы это ни исходило, нам нужно обратить внимание на этот голос и принять к сведению ту информацию, которую нам хоть отец, а хоть сын попытался сообщить. Поэтому я что хочу сказать. На небе две личности, отец и сын, да? Дальше. Мы можем считать, что отец выше, но я хочу сказать, так вопрос там никогда не стоял, не стоит и стоять не будет. Потому что каждый по мудрости и любви, заметьте, любовь не превозносится. Если Бог есть любовь, Он не может никогда сказать сыну, что я выше и умнее. И Христос, если есть любовь в подобии Отца, то я хочу сказать, Он тоже никогда не станет настаивать и спорить, и доказывать, что Он умнее Отца или более умно понимает. Они настолько кроткие и смиренны, таких более кротких и смиренных во Вселенной нет. Это, ну я даже не знаю, как сказать, будем говорить, как, насколько они кроткие и смиренны. Что они, выражая свои мнения друг перед другом, советуясь, настолько объективны, настолько беспристрастны, настолько мудры и кротки, что если кто-то может в мнении другого увидеть более рациональное зерно или изюминку, он примет, невзирая того, как я уже так скажу, отец хоть и выше, он все равно примет Иисуса Христа. И еще один такой момент, что если Отец Небесный послал Сына на нашу землю, я не имею в виду, что послал, а Сын не хотел, Сын тоже хотел, но я что хочу сказать, послал на Сына своего на землю, если Он здесь оправдал правление Божие, дальше, становится царем нашим, а потом и царем вселенной, что всю власть Отец Небесный, будем говорить, смотрите, выше, который, как мы считаем или говорим, да, отдаст всю власть и престол и царство Сыну, и Сын будет как бы править, то заметьте, Отец, вроде бы будучи выше, сделает Сына выше, но Сын, став выше, сделает Отца выше. Заметьте, великий Отец, который вроде бы выше, сделает Иисуса Христа выше. Он будет нашим видимым Богом и будет видим нашим Царем, с которым мы будем общаться, если даст Бог удостоиться быть спасенными. Так вот, я что хочу сказать. На небе такие вопросы не поднимаются, кто выше. Такие вопросы не должны подниматься и на земле среди народа Божьего. Каждый почитает другого выше себя. И тайна Отца и Сына в чем заключается? Настолько никто из них не претендует быть выше. А значит, настолько каждый из них лишен гордости. И настолько каждый из них смирен. Да? Что, заметьте, вот он, будем говорить, секрет тайны Отца и Сына. Вы поняли, о какой тайне идет речь? Какая любовь, какое взаимопонимание между Отцом и Сыном, это то, что нам и в голову не может прийти. Там нет ни малейшего диссонанса в ихних отношениях, чтобы когда-то между ними возник какой-то вопрос или какое-то трение. Они гармонично друг друга дополняют, как левая и правая рука. Не идет речь, кто выше. Я думаю, Татьяна, что я ответил на ваш вопрос. Юлиус задает вопрос. Я не смирен. Ну, я что хочу сказать. Я вас хвалю за мужество, да? Не каждый так скажет. Обычно человек гордый, а будет говорить, что у меня смирение, голову будет гнуть. Но извините, не наклонишь этого человека и ничего не объяснишь, он всегда останется при своем мнении. Так что то, что вы говорите, это слава Богу, что вы это видите, да? И это уже шаг к переменам, да? Вы пишете, я не смирен. Как приобрести смирение в несмиренном мире? Я хочу сказать, смирение или несмирение не связано с тем миром, в котором мы живем. Да, мир несмиренный. Да, мир, как мы привыкли слышать, человек, это звучит гордо. Каждый стремится как-то выделиться, каждый хочет засветиться, каждый хочет обратить на себя внимание. Весь мир – это борьба за первенство, да? Что я хочу сказать? Коротко скажу, потому что я тоже на эти темы говорил. Как приобрести смирение? Иногда мы себе вот говорим, да, вот надо быть смиренным, мы начинаем голову опускать, делаем такой вид смиренным. Я хочу сказать, голову можно как угодно согнуть и шею наклонить как угодно. Речь идет не о смирении в том виде, в каком иногда мы это понимаем, что нужно голову наклонить и таким тихим-тихим ангельским голоском говорить. Библия пишет, а вот на кого я презрю, на кроткого и смиренного духом. Обратите внимание, не головою, а духом. Что значит духом? Внутри нас, в нашем духе, в нашем драве присутствует гордыня. Чтобы стать смиренным, чтобы, заметьте, нам нужно избавиться от гордыни. Чтобы нам избавиться от гордыни и не думать о себе более, нежели должно думать, заметьте, мы считаем себя достойными почестей, там, званий, славы, потому что мы не видим, это нас к этому побуждает наша гордыня, а мы не видим своих пороков, что мы не настолько умны и мудры, как мы об этом думаем. Чтобы научиться смирению, заметьте, нужно избавиться от гордыни. Вопрос теперь возникает. Как избавиться от гордыни? Чтобы не мнить о себе более, нежели должно думать. Опять-таки хочу сказать, как избавиться? Мы можем опять голову наклонять, мы можем интонацию изменить, но мы не изменим образ наших мыслей, который присущ нам. Чтобы нам не гордиться, нам нужно запомнить, что мы думаем о себе и что мы говорим о себе. И какие претензии предъявляем. Заметьте, когда мы обижаемся, что кто-то нас не слушает. Когда нас унижают, и мы опять обижаемся, что нас кто-то унизил. Это такие, будем говорить, примитивные способы, которыми Бог пытается показать, что мы горды. Не было бы гордости, не было бы обиды. Не было бы гордости, мы бы не перебивали собеседника. Не было бы гордости, мы бы не назывались бакалаврами, магистрами и докторами богословия, в смысле пустословия. Да? Мы лезем в начальники. Мы претендуем на звание. Мы хотим, чтобы нас слушали, и только нас слушали, чтобы к нашим словам прислушивались, чтобы нас не перебивали по той причине, что мы горды. А почему мы думаем, что мы... почему мы горды? Потому что мы думаем, что мы правы, мы совершенны, мы не ошибаемся. Так вот, чтобы избавиться от гордыни, заметьте, нужно вникать в себя и вникать в Писание и в жизнь, наблюдать за собою необходимо. Вот я говорю такое, что вот вы меня не слушаете, а я знаю, как надо делать. Я говорю, смотрите, вы не знаете, как надо делать, вы ошибаетесь, вы не можете претендовать на то, что вас должны слушать, и не имеете права настаивать на своем мнении, тем более обижаться, если вас не слушают. Но я же правильно знаю, мне же Бог открыл, я говорю, подожди, проверь, Бог тебе открыл. Ты говоришь, что ты знаешь, понимаешь? Вот пойди и сделай. А потом проанализируй, получилось ли у тебя все так правильно, как ты говорил, что у тебя получится со всеми твоими знаниями. Я тоже боролся с гордыней, я тоже пытался стать смиренным, что-то себе внушал, голову наклонял, пытался голос изменить. Перла из меня гордыня, как говорится, из дырявых бочек, простроченных с автомата. Вода льется со всех дырок, гордыня лезет. Так вот, когда я стал наблюдать вот за собою, ага, вот я считаю, вот я так понимаю, стоп, ты считаешь, что это правильно? Хорошо. Я тебя сейчас, Бог, как бы говорит, сведу с человеком, задаст тебе вопрос, и ты не сможешь увязать свои правильные ответы и свои правильные понятия с теми же библейскими стихами из той же самой Библии. И ты поймешь, что не так все ты правильно знаешь, и не все так легко и гармонично стыкуется. Дальше. Ты считаешь, что ты знаешь, как это надо делать? Возьми, сделай. Начинаю делать, смотрю, что получается. Да ничего не получается. А Бог говорит, а ты помнишь, как ты обижался, что с тобой не соглашались? Теперь ты видишь, что ты, если бы ты правильно понимал, ты бы такую ошибку не допустил. Ты осуждаешь того, кто делает не так, у него плохо получается. Потому что ты считаешь, что ты знаешь как. А теперь пойди сделай. Не получилось? Раз не получилось. Почему ты теперь говоришь, что надо тебя слушать? Ты теперь понял, что ты ошибся? Да. Так ты теперь понял, что ты не должен был кого-то учить этому? Ты учил заблуждению? Да. Ты теперь понял, что не имел права обижаться на человека, который не согласился с твоим мнением? Да. Почему? Потому что если бы он принял, то принял бы не Божье мнение, а твое заблуждение. И когда я раз, и два, и три просто начал наблюдать за собою, как я там считаю, как мне открылось, и как это увязывается в гармонии с Библией и с практической жизнью. Помните стих библейский? Кажется, Евангелие от Иоанна, сейчас не буду говорить стих какой, что-то глава, помните, и познаете истину, кажется, 8.12, если мне память не изменяет. И познаете истину, заметьте, если правильно познаете, истина сделает вас свободным. От чего? Там прямо пишется, от греха. Если мы от греха не избавляемся, у нас есть и обида, и раздражение. Нам нравится слушать чьи-то наговоры на кого-то в наши уши. Нам нравится и кого-то против кого-то настраиваться. Нам нравится, чтобы нас слушали. Мы обижаемся, если нас не слушают. То я хочу сказать. Если мы кого-то перебиваем, завидуем, если наши мысли одолевают заботы о богатстве, да, и так далее, и тому подобное, то я вам хочу сказать. Мы грешны. А если мы грешны, как мы можем говорить о том, что я познал истину? Кто познал, тот не согрешает. Кто согрешает, помните, тот не познал его. И это 1 Иоанна, кажется, 3 глава. кто познал его, кто согрешает, тот не познал и не видел его. Если мы согрешаем, мы не познали. А если мы считаем, что мы что-то знаем, то это заблуждение. Нужно просто проверить на практике все свои взгляды и убеждения. И вот наблюдая за собой, мы каждый раз будем видеть картину, которую нам Дух Святой будет рисовать перед нашим взором. И тут залет не получилось, и тут перелет не получилось, и здесь ошибка, и здесь, а потом мысль. Так чего я тогда претендую? То в принципе, я куда ни глянь, одни ошибки. Так чего же я лезу в пастыри, в проповедники? Чего же я обижаюсь? Да мне правильно, что не, меня не слушают. Потому что я говорю не то, что Бог. Я ошибаюсь. И вот так, наблюдая за своей гордынею и за последствиями, я начинаю, то есть я другими словами, каждый раз, видя все новые и новые свои погрешности, все новые и новые свои падения и глупости, заметьте, я начинаю, как снег на солнце весною, начинаю таять в своей гордыне и в своих претензиях. И заметьте, я становлюсь смиреннее, то есть я разочаровываюсь в самом себе. Некоторые говорят, вот как бороться с гордыней? Я говорю, да не, бороться с нею ты никогда не победишь ее, не увидев ее. Достаточно увидеть себя глазами Божьими. Увидеть себя, какой ты испачканный на самом деле. И тебе перехочется умничать, вылазить на пьедестал почета и требовать почести и царского венца на голову. Ты разочаруешься сам в себе и закроешь рот и скажешь, говорил, теперь не буду говорить, буду молчать. Все. То есть, с гордыней не надо бороться, нужно увидеть ее и увидеть ее последствия. Хочу сказать, гордыня нас провоцирует на что? На обиду. А обида к чему приводит? А что внутри нету мира, что нервы у меня на взводе, что с гордыней... Кто не послушался, у меня всегда есть причина обидеться, раздражиться, поспорить. Заметьте, что гордыня создает одни проблемы. Зависть мучит меня. А зависть – это кто-то меня обошел в чем-то, да? Так вот, я и завидую. Догнать не могу, поэтому и обижаюсь, и злорадствуюсь, когда тому человеку плохо. Нужно убедиться, что гордыня меня приводит ко всем порокам и проклинает. Что мои претензии на абсолютное знание и на право быть первым среди народа Божьего неосновательны, потому что в жизни у самого ничего не получается. Одни залеты, недолеты, перелеты, но всегда не в попад. И просто наблюдая за собой и за своими падениями, мы просто начнем понимать, чего я раскрываю рот и почему я на что-то претендую. Что, знаете, как, извините, говорят, ну некрасиво, ну, скажу. С твоим голосом не за кафедру, как говорят, а с твоим голосом сидеть в туалете и кричать «занято». Извините, когда кто-то из себя певца какого-то строит, да? Чего ты лезешь, кому ты кого-то учишь? У тебя и там нестыковка, у тебя и здесь нестыковка. Вместо того, чтобы ты сказал «да, извините, что-то тут у меня не стыкуется», ты начинаешь обижаться и начинаешь просто на своем стоять. Приводишь слушателей в смущение в окончательно и окончательно себя дискредитируешь. Насмотревшись и навидавшись, как говорится, на самого себя, понаблюдав, к чему моя гордыня меня приводит, я хочу сказать, я пал в своих глазах и стал смиренным. Перестал учить, стал слушать. А когда стал слушать, стал понимать, думаю, слушай, и этот человек не глупо говорит, слушай, а я до такого даже не додумался. Вот теперь я могу у этого научиться, у этого научиться и у этого научиться. Но чем более мы смиренные, заметьте, тем меньше преград нашей способности слышать Бога. Потому что гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Гордому Бог не может ничего сказать и ничего не научить. Почему? Потому что он изначально, уже сам, он знает. И когда Бог говорит ему не так, как он знает, он считает, что это голос не Божий, а голос сатаны. И остается при своем мнении. Поэтому гордого ничему нельзя научить. А когда я понял, что я... как говорится, не имею права на что-либо претендовать, когда я перестал умничать и просто понял, что ты лучше критически смотри на себя, Тогда, когда я начал, тогда я стал прислушиваться к мнению людей и стал слышать голос Божий и понимать, что это действительно мудрость. Поэтому вникай в себя и учение, занимайся им постоянно. От гордости избавишься, смирение придет само собой. С гордостью не надо бороться. Ее сначала надо увидеть и убедиться в плохих последствиях, сколько она доставляет нам страданий. Мы разуверимся в самих себе, разуверимся в своей гордыне, в своих претензиях на славу и на почести, да? Опустим голову, как ощипанный петух, и перестанем умничать. И заметьте, смирение должно быть в духе. В нашем сознании должно произойти разочарование в самом себе. Я думаю, больше не буду говорить на эту тему. Я извиняюсь, ну... Я не против, Татьяна, Юлиус, тут я все-таки отвечу на вопрос Ольги с Минска, потому что я думал, тут отвечу, а вы опять пишете, ну, я уже все-таки отвечу на вопрос Ольги с Минска. Она пишет из книги Иова, 3 глава, с 23 по 26 стих. Значит, я сначала прочитаю эти стихи Иова 3, 23 по 26. Значит, читаю Иова 3, 23 по 26. «На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. И чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло несчастье». Так, теперь я читаю вопрос. Чего не хватает или что мешает верующему человеку избавиться от ненужных страхов по жизни и обрести мир, покой и радость даже во время испытаний? Чего не хватает? Ну, я что хочу сказать. Отсутствие мира, покоя и радости, обратите внимание, чем характеризуется? Беспокойством, раздражением, апатией, недовольством и возмущением. Вот мы только что вот рассуждали, да, я отвечал на вопрос Юлиуса. Обратите внимание, гордыня, если я человек гордый, с претензиями, что только я знаю истину. И вот вдруг кто-то из вас меня не слушает или оспаривает мое мнение. Заметьте, гордыня что делает со мной? Она лишает меня мира. Как это так? Меня не слушают. Я же Божий человек. Кто-то бы сказал, ну если Божий, так успокойся. Любовь никогда не перестает. Любовь никогда не раздражается. А я перестал любить. Я раздраженный, я возмущенный, я пытаюсь этого человека поставить на место, которое я ему сам определил. Так вот, обратите внимание, Ольга, вы пишете, чего не хватает или что мешает верующему избавиться от ненужных страхов, да? Добавляю, от раздражения, от недовольства, от возмущения, от обиды и так далее, и тому подобное. Чего не хватает? Я задаю вопрос, а не кротости ли и смирения? Заметьте, если я гордый, и кто-то не слушает, я раздражен, я обижен, я могу даже мстить, и даже могу кого-то против кого-то настраивать, кого-то против вас, допустим. Если у меня есть смирение, я не претендую на то, что я все знаю, а это действительно никто всего не знает. И никто не обладает абсолютным знанием, как Бог. То я хочу сказать, если я невысокого мнения, и кто-то не соглашается, я понимаю, что это его право. Меня это не задевает, потому что у меня нет той болезни, той опухоли злокачественной, которая делает меня обиженным. Я смиренный. Поэтому заметьте, я нахожусь в покое. Радость моя ничем не потревожена. Мир у меня в наличии. Ольга задает вопрос, чего не хватает или что мешает верующим избавиться от ненужных страхов? Ну, я хочу такое сказать, еще чего. Ну, это такие перипетии. Есть страхи какие? Ну, пример приведу. У некоторых людей есть страх, что меня не будут любить. А я задаю вопрос, а почему мы боимся, что нас не будут любить? Вот нам хочется, чтобы нас все время любили. Ведь по жизни иногда бывает, где-то надо и что-то сказать, и вступиться иногда за правду, и не всегда нас за это будут любить. Мы должны понимать, что мы должны поступить по истине, чтобы было правильно, справедливо, разумно и полезно, а не чтобы нас всегда любили. Так вот, есть страх, а меня не будут любить, а я хочу быть любимым. Я что хочу сказать? Может, мы эгоисты? Может, мы себялюбцы? И поэтому нам хочется, это же одна из форм гордыни, страх перед тем, что меня унизят. Страх, что меня не будут любить, что меня будут почитать каким-то не таким, каким бы мне хотелось. Дальше, есть страх еще какой? Ну, что оставлен Богом, что обстоятельства такие стесненные, что меня душат, да? Есть страх, будем говорить, перед смертью даже за Христа. Заметьте, страхов много. Заметьте, страх унизят, страх не будут любить, страх, а вдруг убьют, страх, а вдруг тюрьму, страх, а вдруг за Христа поведут, страх, а вдруг друзья предадут. Библия говорит, не проклят человек, полагающийся на человека, и человека, делающий своей опорою. Не нужно полагаться на человека. Дальше. Вот иногда люди говорят, вот тебе кто-то что-то говорит, а у тебя, как говорится, своя линия по жизни, своя позиция. Я говорю, да. А тебе не интересно знать, что тебе люди думают? А я говорю, если умные, интересно. А если глупые, то и неинтересно. А мне спрашивают, а кто это определяет, кто умный, кто глупый? Я говорю, я сам определяю. Я знаю признаки, библейские признаки, проверенные признаки, причем безошибочные признаки. А ты не боишься худой молвы? Я говорю, раньше, пока кое-чего не понимал, боялся. Кто что-то скажет, а я потом бегаю и доказываю, что я не такой, как обо мне кто-то там сказал. А мне Бог как-то сказал, слушай, вот так ты всю жизнь будешь доказывать, люди такие, что всю жизнь кто-то что-то будет говорить. Правильно, неправильно, ну такой человек, такой язык его. Вот приводят, недавно буквально с одними людьми разговаривал, мне приводят такой пример. Человек всегда виноватый будет, да? И вот есть люди, которые боятся, что люди о них скажут. Ну, тут стих приводится, конечно, Ольга из Минска, по поводу того, что у Иова были страхи какие-то. Ну, там, вы знаете, ситуацию его, да, дети погибли все, там, скот пропал, имущество пропало, был, как говорится, царем, стал, можно сказать, никем, и не просто, даже не здоровым, а, будем говорить, струпьями покрыт был от темени головы до подошвы ноги, и друзья даже, которые были друзьями, и те пришли, и те на голову стали капать. Там, ну, как бы, он пишет о страхах, будем говорить, каких? И за что, и про что, и люди говорят о нем, и друзья предатели, и жена тут стоит тоже такая хорошенькая, похули и умри, видно, очень хотела его смерти, да? Там стих именно вот этот употребляется. Я не только об этом буду говорить, но я буду говорить и о других аспектах. Вот смотрите, хочу привести пример. Вот люди зачастую имеют страх бояться молвы о себе. Я, например, раньше боялся, теперь не боюсь. Почему? Когда я стал понимать, какие люди говорят, какая это молва, о чем говорят, на каком основании и какие люди, вы знаете, я понял одну вещь, что если о тебе будут говорить плохое, а ты будешь болезненно реагировать и доказывать, что ты не таков, то чем больше тебе будут тебя чернить, тем больше ты будешь стараться убелиться. И в конечном итоге многие подумают о том, что ага, на варе шапка горит, раз оправдывается, значит таков. И моя болезненная реакция будет говорить о том, что значит ага, попали в точку, значит ты таков. И когда я понял, какой я сам, потом когда я понял, какие люди на самом деле меня окружают, что им интересно, какие у них ценности, и даже понял, почему те люди вот такими вещами занимаются, я просто понял, это бедные, несчастные люди. Люди с ограниченным умом. Стоит ли обращать внимание на глупости этих людей? И я привожу вам примеры, которые мне недавно тоже как бы привели люди, да? Идет там дедушка с внуком, и идет осел, дедушка, внук рядом идут. И люди говорят, ой, ну какие глупые люди. Идет осел, просто так, можно же было кому-то ехать. Ну, дедушка услышал молву, берет, садит внука и едет. Ну, думает, уже все, говорить никто ничего не будет. Ну, едут, люди опять говорят, ой, что за люди, какие глупости. Внук едет на осле, а старенький дедушка идет пешком. Ну, разве это умно? Это же глупо. Дедушка саживает внука, садится на осла. Опять разговор. Он думал, что он уже, как говорится, сделал все, чтобы о нем ничего не говорили. Садится... То внук ехал, а дедушка, теперь дедушка сел. Люди говорят, ой, дедушка едет, а маленький вот внучок, ножки болят. Опять виноватый. Слазит. Садятся вдвоем, опять. Вот, осла не жалко, двое уселось. Ну, может, я не совсем там дословно, но мысль такая. Я к чему это говорю? Вот люди есть такие. Я вам такое хочу сказать. Вот смотрите. Иногда вот, когда что-то рассказываешь, вот есть люди, которые так, неважно что, главное перечить. И начинают доказывать, и ты ему говоришь, ну, если вы так считаете, а вот как вот это. Да вы знаете, как теннисист, ты ему мяч на ту сторону, тебе тут же на эту сторону. Он не задумывается вообще ни над стихом. У него такая профессия. Спорить, доказывать... Не слушать, неважно какая тема, главное говорить. А то человек родился вместе с кафедрой, понимаете, да? Но кафедру не дают, поэтому он сам с этой кафедры лазит везде, куда только можно, и везде вот это спорит, смуту заводит и так далее и тому подобное. Так я хочу сказать, когда я вижу вот такого человека, для которого нет никаких аргументов, для него самый важный аргумент, я хочу сказать, Бог через меня вас хочет научить. Я говорю, это уже, конечно, диагноз. Ну, я говорю, когда я понял, что этот человек неразумный, нерассудительный, что он плотской, когда я понял, что у него, извините, с головой не в порядке, а так оно и есть на самом деле. Прости ими, ибо не знают, что думают. Не знают, что творят. Внутри не понимают, люди никогда не вникали в себя и в учение, не занимались им постоянно. То я вам хочу сказать, ну, буду ли я обращать внимание на слова этого человека? Конечно же, нет. Дальше, когда я понял, что основная масса людей в основном заблуждаются, в основном движимы недобрыми побуждениями и даже не знают и не понимают, я просто стал понимать, а чего мне реагировать на слова таких людей? Тут же они как бы в подтверждении этого. Сейчас говорят одно... Ты ему объясняешь, что это не так, вот показываешь доводы. Он тут же берет уже, тогда ладно, в этом не виноват, будешь в этом виноват. Я говорю, а вот из чего ты это взял, а вот смотри, ну тогда ты в этом виноват. Я говорю, все, спасибо, я понял. У тебя профессия винить всех. Когда я стал разбираться в самом себе и в людях, я понял, что не нужно обращать внимание на слова глупых людей, и не нужно бояться молвы. Молва была, есть и будет. Я уже давно стал выше этого. Для меня мнение умного человека, а умный он или не умный, мне для меня важно, как он живет. умно, не умно. Некоторые говорят, вот он начитанный, он грамотный. Я говорю, меня меньше всего интересует начитанность и грамотность. У меня котируется, умный или неумный. Грамотный вовсе не означает умный. Образованный, даже с тремя высшим образованием, вовсе не означает, что умный. А если он не умный по жизни сам, у самого в жизни не получается, а он мне умные точки зрения говорит обо мне, то я хочу сказать, я не обращаю внимания, я выше этого мнения, я, как говорится, не обращаю внимания на это дело. И не теряю мир, и не теряю радость. Поэтому для меня страх перед людьми, как таковой, можно сказать, отсутствует. И я не раз уже в жизни убеждался, как кое-кто меня пытался там, как говорится, по-разному, будем говорить, оскорблять, говорить того, чего сроду не было и во сне не приснилось, да. Мне говорят, Саша, да ты же говори, люди же слушают, да люди будут о тебе думать. Я говорю, успокойтесь, не о вас говорят, успокойтесь. Саш, ну скажи что-нибудь, свое оправдание, Саша, ну тебя же поливают. Я говорю, пусть поливают. Я молчал, он тот говорил, ну, знаете, как говорится, потерял контроль над собой, наговорил уже такого, что все люди так послушали и сказали, ну, теперь понятно, извините, кто дурак. Этот молчит, видно, что совсем не такой, как в чем его обвиняли. А у этого, как говорится, словесный понос. Как развезло, все, тормозов нету, как пьяный, или как корова, говорит, на лед вышла. Все понятно. И я уже давно не обращаю внимания, что обо мне говорят. Там Божий, я не Божий, кто-то говорит от Бога, кто-то не от Бога, кто-то лжепророк, кто-то хорошо, кто-то плохо. Я говорю, у меня есть Писание, у меня есть Бог, есть Дух Святой, у меня есть жизненный опыт. Очень важное, что у меня есть самокритичность. Я на себя смотрю не с позиции такой, какой я хороший, а что-то во мне есть, может, и плохое, я и допускаю мысль, и когда реально смотришь за собой, то реально видишь, что ты сам из себя представляешь на самом деле. Поэтому я говорю, кто-то говорит, ты там не Божий. Я говорю, ну на каком основании? Я считаю, хорошо, понятно. У меня понятие такое, Божий, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Те, которые не распяли, нет кроткого духа, нет смирения, нет простоты, есть амбиции. Тут, как говорится, нечего философствовать, как говорится, все ясно, как Божий день. Так вот, я говорю, страхи перед людьми. Вот, я объяснил, как избавиться. Понять себя. Тут еще один такой момент. Почему мы боимся? Потому что самолюбие не хочет быть униженным. А если я понял такую вещь, что я должен научиться врагов, обижающих, проклинающих, должен научиться любить, то я хочу сказать, я не должен, ведь я могу научиться терпеть, любить, снисходить к тем, которые делают мне гадости по жизни, да, только общаясь с ними. Мы часто так говорим, Господи, дай мне терпение, ну, убери от меня этих раздражителей, которые меня выводят из терпения. Бог не дает терпения во время сна, не дает любовь, не дает мир и не удаляет страхов просто так. Бог говорит, хочешь терпения? На тебе нетерпеливого человека, который выведет тебя сейчас, как говорится, на чистую воду. Он тебя доведет до ручки или до белого коленя. Если я решил вырабатывать характер и понял, каким путем через вот таких людей, через общение с ними он вырабатывается, да, то я хочу сказать, как мне можно иметь ненужный страх, когда мне нужно, наоборот, идти с ними на контакт, чтобы воспитать в себе характер с помощью Божьей. Я уже не то, что боюсь их, не то, что убегаю от них. Я, наоборот, иду на них, к ним иду. Они для меня как тренажерный зал, как спарринг-партнеры, которые цепляют, кусают, щипают, проверяют меня на выдержку. А я, видя, что меня не достает, говорю, Господи, пусть еще. Иногда я скажу, да, так что я раньше молился, говорю, Господи, а ну пошли теперь еще большего искусителя. Пусть еще, я уже вижу вот такого, я уже выдерживаю. А если будет еще больше искуситель? Я сам молился, пошли мне еще сегодня вот таких вот товарищей несносных. То есть, когда ставишь перед собой задачу на них научиться чему-нибудь, да, ну, не чему-нибудь, а в смысле характера стойкого и любящего, терпеливого, да, то я говорю, о каких страхах может идти речь? Уже по-другому я отношусь к искусителю. Не как к искушению, не как к злу, которое мне хочет, как говорится, причинить зло, а как к тренажеру, на котором я выработаю в себе духовную силу. Далее, я хочу сказать, иногда вот если говорить об Иове, да, откуда у него такие страхи? Вот когда мы читаем книгу Иова, да, у нас преимущество какое? Вот с Иовом произошло, вот он то-то-то-то говорил, вот он то-то-то-то переживал, вот такие-то у него страхи были, такие слова он говорил. Но в конце мы читаем, что он уже изменил свою точку зрения, да, а вначале мы прочитали, заметьте, что был Бог, был день, был Бог, перед ним явились сыны там, Божии, среди них пришел и сатана. И сатана говорит, обошел я землю, нет ни одного праведного на земле. А Бог говорит, а вот такого ты раба Иова моего видел? Ну, видел, а что ж ты молчишь, говоришь, что никого нет. Значит, есть? А нет, он тут же сатана начинает выкручиваться. Он потому хороший, потому что ты его благословил. А вот отними, и вот тогда посмотрим, будет ли он таким добрым и любящим по отношению к тебе. Бог говорит, хорошо, отними, посмотрим. Отнимает сатана от него имущество, детей, скот. А он говорил, да будет имя благословенно, имя Божие благословенно. Бог дал, Бог взял. Опять та же ситуация. Опять сатана говорит, вот я обошел, и нет ни одного. Бог говорит, а что ж ты молчишь, Иов, да выдержал твои испытания. А вот кожа за кожу, а вот за жизнь, да, имущество это еще можно, там дети это еще можно, а вот если его за горло взять, Бог говорит, хорошо, возьми, только жизнь осталась. И вот дальше начинается вот такое. Так я хочу сказать, у Иова на тот момент, заметьте, в отличие от нас, мы читаем, мы знаем, что это был спор между Богом и сатаною. И сатана хотел доказать, что Иов тут из какой-то корысти служит Богу и любит Бога. А Бог хотел показать, что это не так. Так вот, Иов не знал вот этого разговора и вот этих претензий сатаны. Он не знал, что это было, ну просто Бог допускал сатану по отношению к Иову, чтобы тому же сатане показать, что Иов не такой, каким ты его пытаешься сделать, а говорить. Так вот, он всего этого не знал. Он всего этого не понимал. И именно из-за непонимания, почему может быть такое происходить с ним, у него вот эти были страхи, печали, волнения и так далее и тому подобное. Если бы он это знал, что на небе был бы спор, так я хочу сказать, он бы тогда сидел преспокойненько, знал, что Бог допустил сатану, что это все не просто так естественно, да, что Бог пытается через него доказать сатане, что сатана не прав в своих умозаключениях. А он этого не знал, поэтому и страхи были. И молва людская, и он там говорит, и не было сироты, которого бы я не кормил, и вдову я одевал, и обувал, и кормил, да, и делился, и защищал, и теперь все против меня. Далее, он понимал такие вещи, что, ну, если я праведно поступаю по жизни. Может ли быть такое проклятие, какое было с Иовом? Да вроде бы нелогично, что Бог праведника защищает. Я пример вам приведу, почему друзья Иова стали против него, стали врагами. У них тоже логика, ну раз Иов так страдает, ну не бывает же страдания просто так, ни из чего, без всякой причины. Поэтому, логически рассуждая, коль на Иове такие, как говорится, страсти разворачиваются, то значит, Иов где-то что-то тайком грешил, вот оно все вышло, и Бог все, как говорится, вывернул наизнанку при помощи вот этих страданий и болезней. Ну, раз с тобой такое происходит, значит, ты проклятый, значит, ты грешный. Вот потому и друзья легко и просто перешли, как говорится, из разряда друзей в разряд врагов. А друзья разве могли допустить такую мысль, что что-то не так? Ведь они привыкли, поступаешь правильно, живешь хорошо, благословенно. Живешь плохо, значит что-то не так. Значит где-то что-то шито-крыто. А еще вдобавок, видение там же написано, кое-кто из друзей получил. И явился кто-то в том видении, ну естественно от имени Бога и на того Иова накапал. То есть, другими словами, поработал над друзьями. И вот они такие стали, друзья, превратились в врагов. Если бы они понимали, что на небе спор, что это сатана им дал видение ночное, что не всегда бывает вот так вот, чтобы делать добро и потом страдать, что могут быть даже испытания Господни на проверку, или, может, спор между Богом и сатаной. Если бы и друзья это понимали, и Иов понимал, или допускали хотя бы такие мысли, или пережили в жизни нечто подобное раньше, я думаю, такого бы не произошло ни с Иовом, ни с друзьями. Зачастую у нас бывает такое. Отчего страхи? Вот, и за что, и про что у меня, и я ничего не делаю, я никому плохого не сделаю. Говорит, а подожди. Ну, причины могут быть разные. Может и за грех. Может за нераскаяние. Может за упрямство. По отношению к Богу. А может же и сатана быть допущен. Понимаете, да? Так вот я к чему это говорю, Ольга, по поводу того, что вы спрашиваете. Когда мы становимся умудренными жизнью, у нас уже нет страхов. Если что-то происходит и что-то нам непонятно, мы не будем уже говорить по отношению к Богу и той жизни, и той ситуации, в которую попадаем, словами Иова. Проклят день, в который я родился, проклят тот день, когда меня мать моя зачала, да? Да не взойдет солнце в этот день, да, помните, да? Я хочу сказать, для меня когда-то книга Иова была таким подспорьем. У меня были такие страдания, и опять-таки непонятные почему. Это было необъяснимо. Я все перерыл, как говорится, в своих загашниках и тайниках. Я во все вникал, я все анализировал, я уже и то допускал, и то. Может вот это, может вот это. Господи, ну если вот это прости, если что-то открой, ну почему страдаю? И в этот момент мысль, читая книгу Иова, чтобы не задавать подобные вопросы и не быть богатым на такие речи, которые говорил Иов, от непонимания. Когда я прочитал и стал думать, я стал понимать, как ты можешь на Бога или серчать, или что-то говорить. Ты вообще понимаешь, что, почему происходит? Нет. Ты знаешь, что может быть любая причина? Да. Ну тогда проверь, все ли ты правильно делал. Если что-то найдешь там в себе негативное, раскайся, примирись с Богом. Если что-то не происходит, не происходит улучшение, не надо ничего делать, не надо роптать, не надо бояться. Доверься в руки Божьи, дай Богу понять, что ты будешь слушать Его, невзирая ни на что. И рано или поздно тебе станет понятно, почему. Мне это помогло. И я говорю, для меня тот опыт жизненный повлиял на дальнейшую мою жизнь, что я говорю, что бы сейчас ни происходило, самокритичность должна всегда присутствовать, честность и объективность в оценке самого себя, своих поступков всегда должна быть, да, и в то же самое время, если что-то необъяснимо, не бойся, не смущайся. Не задавай ненужных вопросов и не предъявляй Богу претензий за что, про что и почему. Смирись пред Богом. Чтобы не иметь подобных страхов, нужно иметь смирение. Чтобы иметь смирение, нужно иметь неоднократный опыт. Убедиться, что если Бог допускает, то есть какая-то причина. И иногда мы можем не знать причину. Но зачастую, конечно, она в нас. Но я говорю, иногда бывает, что и не в нас. Иногда причиной страданий могут быть и участие в страданиях Христовых. И такое, и искушение сатаны, допущенное Богом, чтобы нам что-то показать, чтобы нас к чему-то приучить или нам преподать какой-то урок. Поэтому я что хочу сказать? Чего не хватает верующим? Не хватает доверия Богу. Почему не хватает доверия Богу? А потому что где-то мы что-то по-своему делаем, по-своему в жизни определяем свои приоритеты, да? И что-то не по-нашему. И мы вот имеем страх, и мы имеем уже потеряем мир, покой и радость, да? Надо жить честно пред Богом, стараться исполнять все, что Бог говорит, чему учит, да? И когда что-то будет случаться, нужно научиться доверять Богу. Кстати, хочу сказать, когда мы иногда возмущаемся, страх, почему, за что, про что, потом вдруг проходит время, и вдруг выясняется, что Бог допустил потому-то и потому-то, чтобы ты сейчас вот этому научился. Мы говорим, ой, если бы я это знал, я бы не имел такого страха, я был бы спокойный. Я говорю, вот если бы я знал. Поэтому чем больше мы вникаем, чем больше мы рассуждаем, чем больше нам открывается мудрость Божья, чем больше мы видим, насколько все в мире тонко и глубоко и неоднозначно, тем спокойнее мы будем. Не понимаем, не надо горячиться, не надо никаких страхов иметь. Нужно быть спокойным, нужно быть рассудительным. Спокойно молитесь, спокойно рассуждайте, спокойно ждите Божьего ответа. Он обязательно будет. И потом мы скажем легко и просто: «О, если бы я знал это, мне было бы насколько легче». Я говорю, вот видишь, знаешь, раз так вот узнал, два узнал, три. И через время мы перестаем тревожиться, мы видим руку Божью, мы видим промысел Божий, мы видим уроки, которые получаем через те или иные обстоятельства. И мы понимаем, что для верующего, который научился слышать Бога, понимать, если что-то происходит, не имеет никакого основания и не может быть причин, ничего не может быть причиной для ненужных страхов. С Богом страхов не может быть. Конечно, здесь еще можно говорить и еще о каких-то аспектах страха, да, ну, допустим, боящиеся, то есть страшащиеся, как бы, да, несовершенные любви. Страх – это еще и осуждение совести, да. Так я хочу сказать, это нужный страх. Если совесть нас осуждает, это страх нужный. И от этого страха нельзя избавляться. Это избавляться от такого страха, это значит избавиться от совести. Ну, я говорил именно о тех страхах, ну, будем говорить, таких негативных, на которые не стоит обращать внимания, и по отношению к которым нужно быть всегда выше. Дальше Юлиус еще пишет, я тоже пропустил его вопрос. Значит так. Бог совместил духовную и физическую части вместе в человеке, в одну гармонию. Как найти в себе гармонию между духовным и физическим миром? Ну, вы слышали выражение такое, что в здоровом теле здоровый дух. Я так буду говорить, духовный наш человек, который находится в физическом нашем человеке, это один и тот же человек. Но почему я так говорю, духовный в физическом? Когда мы говорим, что есть как бы два человека, духовный и плотской, нет, человек один. Но, я что хочу сказать, духовный не может существовать без физического. Тот человек, которого мы называем духовным, это наш интеллект. Наш интеллект, это, будем говорить, продукт жизнедеятельности наших физических мозгов. Какая взаимосвязь, какая гармония между духовным и физическим миром? Пример приведу. Мозги, одурманенные алкоголем, обратите внимание, рука берет, в рот заливаем, в желудок попадает, по крови в мозг попадает, да? Заметьте, есть взаимосвязь, пьяные мозги физические и, извините, бред духовный, в кавычках. Голова не соображает, есть. Дальше. Чем более чистые мозги, чем меньше у нас склероз, чем меньше у нас, будем говорить, этих Вы, ну, видите, вылетело из головы, но вы поймете, то, что мы едим, и засоряет наши сосуды. Ладно, не вспоминается мне это слово, но я говорю, холестерин, кажется, во. Так вот, я хочу сказать, чем меньше холестерина, чем чище сосуды, чем более, будем говорить, здоровой пищей питаемся, тем наши физические мозги получают больший приток, заметьте, сосуды не засорены, большее количество крови, большее количество кислорода, большее количество питательных веществ и, будем говорить, наш процессор, то есть физические наши мозги увеличивают, наш процессор увеличивает свою скорость. Оперативная память выше, я так уже говорю компьютерным языком, да? Соображение чище, устали от размышлений нету. Я пример вам такой приведу. Ну, когда-то еще учился, когда в университете, да, и я вспоминаю, вот я учился, конечно, учился я не сочковал, я не любитель по натуре такой, я уже если учусь, то учусь, если что-то овладеваю, то овладеваю, если я не овладеваю, а так, то так, то сяк, то я не занимаюсь этим делом, да. Я вспоминаю, как так, сидишь на лекциях, приходишь вечером, еще сидишь, голова тупая, голова не соображает. Любимая пища. Жареное мясо, жареная колбаса, жареные яички, жареная картошка. Жареное все должно было таким быть, чтобы аж позакручивалось и хрустело, как сухарь. Вот такое я любил. Это моя любимая была пища. Так я хочу сказать, мозги уже не работали. Я механически уже старался запомнить. Соображения нет, голова гудела. Когда я прекратил это кушать, когда я стал вегетарианцем, с тех пор и по сей день, это 70, ну будем говорить, 6-го года, да? С тех пор я не знаю, что такое умственная усталость. Для меня размышление с утра до вечера – это норма жизни. И не просто размышление такое, знаете, как говорят, глазами куда вожу, о том, о чем думаю, а мышление, которое все время вопросы, проблемы решает, свои или чужие, потому что мне пишут, мне задают вопросы, я думаю, я молюсь. Я не знаю, что такое умственная усталость, вообще как таковое, не знаю, что это такое. То есть, какая взаимосвязь между физическим миром и духовным. Духовный мир – это наш интеллект, но наш интеллект, заметьте, это продукт жизнедеятельности физических мозгов. Поэтому… Если наше тело нездоровое, пища нездоровая, питье нездоровое, если наша печенка больная, желудок не переваривает, кишечник не усваивает от того, что мы далеко не то и не так употребляем, да, то я хочу сказать, наши мозги устают, у нас начинаются головные боли, как люди иногда, ой, говорят, только я почитал Библию, голова трещит. Ой, я говорю, ты только голову прочитал, голова затрещала. Если бы ты знал, сколько еще надо мозговать еще, чтобы вот что-то решить в своей жизни, какую-то проблему, да? Поэтому я говорю, ну, я не буду очень сильно подробно сейчас рассказывать, но пример я вам привел вот из собственной жизни, да? В здоровом теле здоровый дух. Бог создал физически здоровым человека не просто так, что это, так, на всякий случай, да? То наши духовные способности находятся в прямой зависимости от физического состояния. То есть, какое здоровье, какая чисто-нечистая кровь, какое питание полезное, разумное, здоровое или нездоровое, да? Такой организм, такие мозги и такой духовный, можно сказать в кавычках, человек. Зависимость прямая. Поэтому гармония, будем говорить, неоспоримая должна быть между телом и духом. Ну, попутно уже так скажу. Читая первую главу Бытие, там уже в конце написано, что Бог определил человеку кушать. Зелень травную сеющую злак по семени своему и плод древесный. Ну, будем говорить, овощи, фрукты, орехи и так далее и тому подобное. Все, что нужно для здоровья. Все остальное, что люди напридумали, чтобы во рту было вкусно. Хотя я хочу сказать вам, любая пища вкусная. Я раньше, чтобы я яйцо на постном масле поджаренно съел, да я обливаться буду 3 недели. А когда мне приспичило, я уже не мог на сливочном, я стал на постном кушать. Сначала было так невкусно, потом вкусно. Потом и без масла уже стало очень вкусно. А сейчас даже просто кашу вот сваришь на воде, даже без масла. У каждой каши есть вкус. Кушаешь, получаешь удовольствие. Нет ничего невкусного. В принципе, невкусное – это, будем говорить, извращенный или развращенный наш вкус. Наши вкусовые рецепторы. Просто можно к чему-то приучить, и то только станет вкусным, а другое будет невкусно. Поэтому взаимосвязь, я уже так буду говорить, между физическим здоровьем и духовным, прямая и очень большая. Татьяна пишет, значит, Томас. Первая заповедь говорит, что Бог один, и чтобы мы поклонялись только одному Богу, Творцу, а не творению. И в то же время пишется, что все поклоняются, что все поклонятся Христу, а потом Он сам поклонится Отцу. Что я хочу сказать? Вот этот как бы вопрос, вот этот ваш, Татьяна, да, исходит из того, о котором мы уже, я сегодня вам говорил, да, кто выше, отец или сын. Что я хочу сказать? Первая заповедь действительно гласит, я Господь, Бог твой. Но я хочу сказать, да, я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов. Вы понимаете, да, вот что имеется в виду под этими словами и какой смысл мы, люди, можем вложить в эти слова? Я Господь, Бог твой. Один, как бы, да? Но у меня есть сын, мой полномочный представитель. Тут, конечно, вопрос напрашивается, который тоже верующие поднимают. А Иисус Христос не Бог. Я говорю, а кто? Бог только один. Я говорю, хорошо, творение, да? Ангел, человек. Это опять-таки вопрос такой риторический. И я хочу сказать, люди, которые любят заниматься такими вопросами, занимаются ими, как правило, извините, не от большого ума и не от большой духовности. Говорю, от человека рождается кто? Человек. От обезьяны – обезьяна, от собаки – собака. Рожденный прежде всякой твари Иисус Христос, рожденный от Бога. От человека родился человек – от собаки – собака, от обезьяны – обезьяна, от Бога – не Бог. Я опять это не к тому говорю, что вот это вот, знаете, вот так важно или не важно. О чем мысль? Когда Бог говорит, что Он один, да не будете от других богов, здесь не имеется в виду, а Иисуса Христа, Сына Моего, Он не Бог, и да не будет Он никогда Богом. Я хочу сказать, Бог Отец дал нам Сына Своего, чтобы Он был для нас Богом. Он Бога показал, и слова Христа, видевший Отца, видел и меня. Далее. Бог, если Он Бог, сидит на престоле. А сын не Бог, то он не сядет рядом с ним. У него должен быть какой-то отдельный престол. Хотя Христос говорит, как и я победил и сел с отцом на престоле его. Бог сидит, и не Бог тоже сидит. Ну, один царь сидит, а другой не царь на царском престоле. Понимаете, да? Ну, нелогично. Если сидят вдвоем, то цари. Он показал нам Бога. Обратите внимание стих. Бог явился во плоти. О ком речь идет в этом стихе? Бог Отец явился в плоти. Какой? Чьей? Иисуса Христа. Бог явился во плоти. Далее. Бог оправдал себя в духе. Бог в Христе проповедан ангелом. есть Бог во Христе вознесен на небо. Бог во Христе, это я так уже продолжаю эту логику, сел с Богом, уже как бы сам с собой. Я в Отце, и Отец во мне. Вы понимаете, да? Вот эта тавтология «Бог не Бог». Понимаете, что она дает? Ровным счетом ничего, кроме того, чтобы мы просто занимались ненужными разговорами, да? Так вот, смотрите, то, что Бог один, имеется в виду. Иисус Христос, это не, Он не представляет другого Бога. Он представляет того же Бога, понимаете, который сидит с Богом на том же Его самом престоле, на престоле своего Отца. Поэтому, да не будет у тебя других богов, здесь не имеется в виду, да не будет Иисус Христос у тебя Богом, и вообще Он не Бог, как некоторые любят это говорить, Он просто Сын Божий. Я говорю, нет большого ума, люди занимаются этими вопросами. Поэтому я понимаю, что вы спрашиваете, да, потому что такие мнения существуют. Тут, где сказано, что, как вы говорите, первая заповедь говорит, что Бог один. И чтобы не поклоняться, и чтобы мы поклонялись только одному Богу Творцу, а не творению. Ну, я хочу сказать, что Иисус Христос не творение, а рожденный. Он Сын по факту рождения, да. И принял, нет пути к Богу, как только через Христа. Никто не придет к Отцу, как только через меня. Я и Отец одно. В принципе, так оно и есть. Как не стоит говорить, кто больше, кто меньше, вы понимаете, это не этично, и у Бога такого не может быть. Если Он Бог-Отец, а принимает слова Сына Своего, ну как это Бог принимает слова не Бога и берет к сведению, вы сами понимаете, да? Хотя я вам скажу, эта тема такая, где многие копают, ломают копья, да, где многие на этих стихах что-то там строят, больше, как говорится, дрязгов и споров происходит, да, чем Божьего назидания в вере. Но я вам хочу сказать, то, что Бог один, Он есть один, и Иисус Христос представляет того же самого Бога. И принимая Христа, мы принимаем автоматически Бога. Потому что между ними, при ихней вот этом единении, да, которое я говорил, что тайна Отца и Сына. Тайна, великая тайна, как можно иметь такое взаимопонимание, такую любовь и такое, такую гармонию друг с другом, да? Я хочу сказать, без, если бы этого не было, то хочу сказать, действительно, тогда Иисус Христос не Бог, ничего общего с Богом не имеет, что это там либо творение, либо еще что-то такое, но не Бог. Я вам хочу сказать, принимая Христа, мы принимаем Отца. Думаю, что на эту тему больше не стоит и говорить. Ольга Сминска спрашивает, а как в контексте про Иова понять? Он потерял мир и покой в испытаниях. В контексте про Иова, да? Да, я хочу сказать, от незнания того, что происходило, от незнания и непонимания причин, что на небе между Богом и сатаной спор по поводу Иова происходил, да, он буквально потерял мир и покой от непонимания. Если бы он знал это, он бы по-другому себя вел в этих испытаниях. Да и не были бы вообще эти испытания испытаниями бы для него, да. А я хочу сказать, ну, получив такой опыт, и может, если бы у Иова был еще подобный опыт, на основании этого опыта он уже не имел бы вот этого беспокойства, не потерял бы ни мира, ни покоя в этих испытаниях. Это просто, будем говорить, жизненный опыт, где Иов научился понимать причины, почему мы должны иметь мир и покой, и почему иногда мы и того, и другого не имеем и теряем их. Александр Чебоксар пишет, наверное, все-таки не потерял, ну, наверное, Абиоэн пишет, не потерял мир и покой. Наверное, не потерял. Ио было трудно, но все-таки он остался верен Богу. Я что хочу сказать, он остался верен Богу. Но вы помните его слова, Александр, да? Говорил, теперь не буду говорить. Говорил, теперь полагай руку свою на уста. Я не понимал. Он верен остался. То есть, вот потеря мира, вот это беспокойство, присущее человеку, я хочу сказать, он же не отрекся. Он говорил, проклят тот день, а не проклят тот Бог. Он не говорил, что я от тебя, Боже, отрекаюсь. Вы поняли, да? Будучи человеком, он имел переживания и имел беспокойство от непонимания, но он не отрекся, он оказался верным, и в конце концов Бог это подтвердил и благословил его еще больше, чем он был до этих пор благословлен. Поэтому здесь речь не идет о том, что он не потерял. Если бы не потерял мир, он бы не говорил таких слов, какие он говорил. Мир потерял, но он не совершил предательства по отношению к Богу. И не поднял революцию против Бога, и не стал возмущаться. Слова говорил, и я что хочу сказать. Слова можно говорить, но мы уже говорили с вами, с каким духом. Можно говорить, задавая вопросы, можно возмущаться. Понимаете, да? Дальше. Ольга Сминска пишет еще, мы тоже не всегда понимаем причины наших испытаний, поэтому тоже теряем мир. Да, действительно, мы в основном теряем мир, потому что не понимаем причин, не понимаем всей ситуации в невидимом вокруг нас мире. Почему Бог допустил, с учетом каких грехов или наклонностей наших, Бог допускает ту или иную ситуацию? Может, нас Бог хочет остановить, может, захочет заставить задуматься, может, хочет нас отшлифовать, да? Если бы мы все понимали, мы бы по-другому реагировали. Поэтому я что хочу сказать, чем больше мы вникаем, чем больше мы наблюдаем, чем больше мы анализируем, что с нами, с людьми происходит, тем больше, как говорят, можем мотать на ус и обогащаться истиной, да? Понимая, насколько все непросто, насколько все сложно и сколько всего многого в жизни для нас невидимо и непонятно. Поэтому не надо возмущаться, надо подождать, нужно доверить Богу. Мы знаем, что Бог любящий наш Отец, что Он просто так ничего не допускает, что просто так мы не брошены на произвол, как нам иногда это кажется, что в этом есть какое-то провидение Божье, и если я не понимаю, надо успокоиться и подождать. Обязательно Бог ответит. Сергей здесь пишет, значит, по поводу того, что задавали вопрос, что пастыри не спасутся среди народа Божьего в последнее время. Елена Уайт пишет, что пастыри, я, говорит, я не видела, да, среди остатка народа Божьего перед вторым пришествием, да, и тут некоторые люди задавали вопрос, где это найти. Так вот, Сергей ссылку дает, где это можно найти. Ну, я что хочу сказать, я сам заходил на эти форумы, да, дальше смотрел, там забыл, в прошлый раз кто-то писал, кажется, Александр Щебоксар писал там эти фильмы, забыл уже, как они называются, я много просмотрел и так и не нашел вот этой ни выдержки, ни выражения этого, да. Хорошо, уже сегодня мы, конечно, подольше задержались. 2,5 часа, так что я думаю, что мы на сегодня будем заканчивать наше общение, да. Спасибо за вопросы, которые задавали. Вопросы всегда должны быть, если мы люди живые, люди, которые чем-то интересуемся, да, обязательно будут вопросы возникать, хорошо, что вы их задаете. Будьте в этом, как говорится, настойчивы, потому что если возникает вопрос, обязательно нужно получить ответ. Думаю, что ну, может, не в той мере, как хотели бы, да, но в какой-то мере, в какой-то степени вы получили ответы, и я хоть чем-то с вам мог быть для вас полезен, отвечая на ваши вопросы. Значит, Божьих благословений вам всем, да, и до следующей встречи. Следующая встреча у нас будет завтра, да. как я уже говорил, тема будет пророчество на последние дни. Я буду завтра говорить о пророчествах глобального масштаба, уже не связанные с духовным состоянием народа Божьего, а события и пророчества, которые будут в последние дни глобального масштаба. Так что до встречи завтра. Всего хорошего и Божьих благословений.